Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Вот мы с вами и встретились. Неожиданно, понимаете, думаю, как так, а вот раз вот и встретились мы с вами на темных, так сказать, в темных переулках интернета, на нашем канале. Сейчас у нас пойдут первые комментарии с вашей стороны. А я только хочу сказать, что сегодня 16 декабря, и неминуемо, друзья, неминуемо приближается вот это вот праздничное настроение. На улицах так все красивенько оформляют. Ну, граждане. Есть, конечно, и государственные места, и в магазинах, особенно в магазинах. Знаете, заходишь в магазин, там все так оформлено, красиво, там и елочки, и игрушечки, и Дед Морозы там. Ну, в общем, со снегурками. Да, детей нет, а внучка есть. Понимаете, да? Как интересно получается-то у Дед Морозов. Ну, да ладно. Вот мы видим тут, нас приветствуют из разных уголков, так сказать, отечества советского бывшего. Из Киев, Чимкент. Куда тут у нас? Привитанка з Нямеччини. Это, наверное, что-то из белорусского. Так, привитанка. Как получилось в Америке проморгать вирусную инфекцию, от которой нет лечения и прививки? Действительно. Да, решилась бы ваша семья на переезд в США в более старшем возрасте, чем переехали вы? Я, честно слово, я не знаю, это же все очень умозрительно. Бывает такое, что это ползком поползешь, и там, знаете, под обстрелом, всяко бывает, знаете, конечно, когда обстрела нет, когда летают самолеты, ходят поезда, это другое дело. Вот, я не знаю, не знаю. Доброго вечера, мы из Украины, замечательно. На кого обменяли? Баскетболистку, освобожденную из тюрьмы в России неделю назад. Чувак мотал срок за торговлю оружием. Да, такой ФСБшник, которому вот было получено, ему было поручено, значит, вот оружие туда, оружие сюда. Запрещенная торговля оружием, там, тем, кому нельзя поставлять и так далее, и так далее. Вот он занимался такими специальными операциями по запрещенной торговле оружием. Ну, он отсидел там с 11-го года, сколько тут прошло. 11 лет отсидел. Это же та же технология, как, допустим, Хамас там или Хизбалла. То есть они захватывают каких-то, ну, вообще не, людей, которые ни при чем. Ну, просто вот граждан берут. Вот, только потому, что, например, вот Израиль, он болезненно относится к тому, что граждан похищают. И в обмен за это вот эти Хизбаллы и Хамасы получают каких-то своих убийц, террористов, всякую мразь, значит, выменивают. Вот, как только страна начинает заботиться о своих гражданах, тут же появляются желающие взять кого-то в залог. В заложники. В данном случае в роли Хамаса и Хизбаллы выступает российская ГБУХа, что, собственно, и есть российское государство. Там разницы между ними нет никакой на сегодня. Так вот и обменяли. Интересно ли вам заниматься своей недвижимостью? Решать бытовые проблемы, связанные с ней? Ну, честно сказать, этим занимается Светлана. И ей, в общем-то, интересно. То есть, действительно так. Вот она действительно любит этим заниматься. Тут ничего сказать не могу. Любит. Откроют ли посольство США в Москве? Какие прогнозы? Я думаю, что когда-нибудь, может быть. Кроме того, что посольство есть, посольство же никто не закрывал. Вы, наверное, имеете в виду там консульский отдел, где визы выдают. Вот, там может быть что-то более сложное в отношениях у них. А так, чтобы вот там посольство есть. Зависит от уровня, как бы, отношений. Ну, поймите, вот какие отношения могут быть там с бандитом, который сидит с ножом И там вот всем, кто мимо идет, кричит: «Всех перережу!» Вот какие с ним могут быть отношения? Понимаете? Сложно? Сложно. Добрый день из Казахстана. Приветствую, дядя Миша. Вы делали прививку от ковида? Ну а как же? Я с детства советской властью привитый, с детского садика. Все, что положено было, нам делали и перки, там и всякие скарлатины, и под лопаточку кололи. И вот сюда вот от оспы, я не знаю, остался след-то какой-то. Вроде всю жизнь было тут вот от оспы. Нас кололи, не спрашивая. Говорят, что хакеры взломали сайт ФБР и перехватили трафик 10 тысяч человек. Группировка была из России. Верите ли вы в это и почему в ответ ничего? А что бы вы хотели в ответ? Ну что, вот, допустим, ядерным ударом стереть с лица земли Москву и Санкт-Петербург. Вот что, вы это предлагаете? Вот какие у вас предложения? Тогда мы обсудим. Привет из Пинска. Друзья, это Беларусь. Чтобы вы знали, там где-то ближе к Польше уже. Вы говорили, что современная IT-индустрия сделала из инженеров солдат, выполняющих приказы, рабсила такая. А как это было раньше? Ну, раньше вообще инженер это было нечто такое достаточно редкое и очень крутое. Сейчас инженер, он как он и есть как солдат. То есть сейчас инженеров, ну, конечно, солдата не нужно 5 лет там готовить. Хотя, с другой стороны, хорошего солдата так и тоже там, да, тоже нужно готовить не один день и не один месяц. Но раньше инженер, он был такой, ну, скажем, 100 лет назад инженер, он был универсальный, он принадлежал к очень узкой прослойке общества. Сколько в обществе было инженеров в процентном отношении? Особенно в стране, допустим, где там 3/4 населения и читать-то не умеют. В стране, где полное среднее образование, вот там гимназию, да, заканчивали там, я не сколько там, 2% населения, 1%, сколько? И вот из них еще какие-то инженеры. Представляете? Вот, то есть, вот так же, как, допустим, в 30-е годы летчик. Это был целый летчик, понимаете, там вот он шел по улице, и все оборачивались. Это был летчик. Вот, а сейчас что летчик? Вот то же самое инженер. Сейчас инженеры как грязи. Вот, так что жизнь такая. Дети ходят коледовать. Уже прошли колядки. У нас коледуют на Хэллоуин. Да. Привет из Калуги. А что, Калуга, хорошо. Как там в Калуге-то? Еду в Париж на Рождество. Что посоветуете увидеть? Ну, увидите Париж. Только не умирайте, а уже так, знаете, просто так, венца там, ну, что положено там, да. Когда будете устрицы подъедать, значит, берите белое вино, там, спросите у местных, там, как правильно. Вот, а так, что там видите? Тем более, время сейчас такое, ну, я не знаю, там очень много экскурсий всевозможных, там есть замки. Там есть прямо в самом городе, там есть, не знаю, музеи, картинные галереи, что там только нету. Что интересно. А можете сесть где-нибудь там и просто, значит, кофейку попивать, смотреть, как люди мимо ходят. Но можете замерзнуть, сейчас все-таки зима. Слышал от людей, которые живут в Лос-Анджелесе, что хотят узнать в другой штат, видимо, уехать, чтобы не платить калифорнийский налог. А что это за налог такой? А пусть едут. Вот я честно вам скажу, пусть едут. Пусть вообще в Российскую Федерацию даже едут и вообще налогов не платят. Там же у вас не нужно платить. Правильно? Вот. А не хотят, не надо. Я что, их заставил кто-то, я не понимаю. У меня таких мыслей нет. Во всяком случае, если бы я даже куда-то и поехал, то не потому, что какой-то налог у нас тут отдельный, особый. Привет из Москвы. Как часто вы гуляете с Томиком И сколько по времени? Мы каждый день, два раза мы с утра с ним гуляем минут 15 тут по кварталу, ходим вокруг квартала. Ну и вечерком мы со Светланой все вместе, обычно все вместе, двигаемся минут на 30-40, ходим в парк. Ну так, социализация, там собачки другие бегают и так далее. Гуляете в основном в парке, который на видео. Ну, у нас видео это один парк, а есть еще один, ну, он даже не парк, а я бы назвал это таким большим футбольным полем. Хотя оно не все футбольное, такое большое-большое поле. А на нем и в футбол играют на части этого поля, и в бейсбол, и что они там еще. Ну, в общем, такое громадное-громадное такое поле, травкой засеянное. И там тоже много собачников. Там легко может собраться там 15-20 собак одновременно. Ну, так. Какие есть хорошие курсы по программированию? Вот не знаю. Не могу сказать. Могу сказать, что от вас зависит больше, чем от курсов. То есть в основном от вас. То есть даже самые лучшие курсы, если вы не будете делать, что положено, не помогут. Так что... Как-то я не в курсе, далек от этого. Добрый вечер из Ивано-Франковска. О как! Какой максимально проходимый номер кейса по розыгрышу DV2023? Вот даже я не знаю, если кто-то может ответить на ваш вопрос, честно. Не могу сказать. Это, как, знаете, как год на год не приходится. Разные причины могут быть. Не знаю. Знаете, был такой, ну это еще в старые времена, когда Андропов был не генеральным секретарем ЦК КПСС, а был начальником КГБ. И вот был такой анекдот, что вот, ну, радио там, допустим, пусть будет там армянское радио. Вот и армянское радио, ну почему-то вот анекдоты были про армянское радио. А, значит, армянское радио, значит, это радиослушатель Иванов из, там, пусть будет, из Твери, спрашивает, кто придумывает политические анекдоты. А тот же вопрос задает и радиослушатель Андропов из Москвы. Понимаете? Кто? Вот как узнать? Понимаете? Да если б знать. Ну, видите. В этом есть прелесть определенная. Вот не знаем. Как думаете, Маск и Трамп работают вместе? Или это разные команды с разными целями? А это, знаете, как это Карл Маркс и Фридрих Энгельс, это не муж и жена, а четыре разных человека. Да. А что с переработками у вас в США? Скажем, выпускник вашей школы, сколько будет часов работать в неделю full-time position? Ну, от места зависит. Где-то там 40 часов, где-то 60, а где-то он умудряется там сидеть дома и на трех фулл-тайм работах работать. Я таких тоже знаю. Так, вроде три работы фулл-тайм. То есть, по идее, он должен был бы работать 120 часов в неделю. Нет, нет. Сидит дома. Вот и так, по-простому. Значит, так, ну-ка, что-то мне тут проскочило. Да. Кто будет заниматься ремонтом у вас в квартире? Есть какой-то знакомый специалист? Ну, есть какое-то количество знакомых специалистов, особенно учитывая, что Светлана, вы знаете, периодически у нас что-нибудь строит. Поэтому так, последние лет 20 все время что-то строит. Даже 25, можно сказать. Поэтому, конечно, есть люди, да. Здравствуйте, вышел сериал про Литвиненко. Ну, дай бог здоровья, вышел, что же я-то чего. Михаил, здравствуйте. Популярна ли автоматизация тестирования с помощью Codeless Tools на рынке США, к примеру? Я вам скажу такую вещь. Ну, уже научитесь однажды кодировать, но нельзя же такой стыдухой заниматься-то. Если вы хотите быть в профессии, вы хотите быть инженером, что же вы такие вещи спрашиваете? Вот, как быть инженером, но ни хрена не знать? Допустим, как получать много денег, но выполнять неквалифицированную работу, которая с помощью инструмента, который сделан для дурачка, который сложной работы выполнять не может. Ну что вы? Ну или вы инженер, или вы тогда не занимаетесь фигней всякой, никому голову не морочьте, себе в первую очередь. Если, живя в Европе, купить квартиру во Флориде, действительно, какие были бы условия моргидж и визовый статус, если знаете, визовый статус ваш никак не изменится от наличия квартиры во Флориде. То есть вы каждый раз будете, значит, думать над этим. Если вы живете в Европе и у вас есть гражданство европейское, вы ведь ничего не сказали. Допустим, вы гражданин Франции и купили что-то. Ну, пожалуйста, вы можете по французскому паспорту, я не помню точно, на 3 месяца можете вообще приезжать без визы, до 3 месяцев. А может и до 6, я не помню. А может какие-то страны до 6, а какие-то до 3. Канадцы, по-моему, могут целый год тут сидеть. Вот. Ну, посмотрите. Вам виза вообще не нужна, если вы гражданин. Если вы не гражданин. Ну, если вы пытаетесь решить визовые вопросы или иммиграционные вопросы через недвижимость где-то в США, это абсолютно исключено. Значит, условия моргиджа. Я вообще не уверен, что вам дадут какой-то моргидж. Вы иностранец, у вас нет кредитной истории американской. Я с трудом себе представляю, чтобы вам кто-то дал какой-то моргидж. За исключением ситуации, может быть, если вы дадите там в down payment, я не знаю, там 30%, 35%, 40%. И если вы вдруг прекратите платить, они продадут просто вашу недвижимость и заберут свои деньги. Например, так. Я думаю, что мало кто вообще захочет иностранцу безвизового статуса, как вы тут это говорите, вообще давать деньги взаймы. Такой банк-цыганский кредит. Понимаете, сегодня тут, завтра там. Да. Нет, ну, наверное, есть кто-то, но, в общем, выгодных условий не ждите. Привет от давних подписчиков из славного города Бремена. А? Бременские подписчики, да? Бременских музыкантов, друзья, все знают, а бременских подписчиков только у нас на канале. Середочку мы обсудили, как насчет рождественской индейки. Я, честно говоря, не очень уверен, что индейка идет у нас на Рождество. У нас индейка идет на Thanksgiving. Это 100%. Почему надо на Рождество именно индейку, а не, допустим, там салат оливье, селедку под шубой и беленькую? Вот это я, честно говоря, как-то... Индейка, блин, чего вдруг индейка? Что-то у вас там в Бремене перепутали праздники, мне кажется. Хочу купить ПК для работы, обучения на IT. Но знакомые советуют ноутбук, типа мобильно. Что думаете на этот счет? Я вот работаю на обычной станции. То есть у меня есть лэптопов сколько хочешь. Вот у меня есть один, который вообще его на даче сейчас оставил. Хороший лэптопчик есть. Вот лежит у меня маковский, но я им практически не пользуюсь, но тоже есть. Вот так лежит, пропадает, можно сказать. Я бы еще вам, знаете, что посоветовал? Разобраться в разнице между ноутбук и лэптоп. Это не одно и то же. Вот. И, ну вот, посмотрите. Что думаете на этот счет? Как удобно. У нас вот серьезные работы, дела по бизнесу мы делаем на нормальных вот станциях, воркстанциях. А если какая-то движуха, там у нас на лэптопчиках. Привет из Краснодара. Ой, бывал, друзья, бывал. Часто пропускаю стримы и затем смотрю в записи. Ну, главное, Татьяна, посмотреть. А сегодня получилось. Задам пару вопросов. Один смешной, второй философский. Ну, давайте, что же. Татьяна, а где же вопрос? Знаете, поперла везуха-то сегодня. Смотри, вот попала на стрим. Сейчас 2 вопроса задаст. Привет всем здравомыслящим. Это вы какую-то опасную черту пересекаете. Знаете, тут сейчас палата номер 6 соберется-то. Подумают, что вы их приглашаете. Так, ну мы не боимся, не боимся. Из Киева привет. от гриппа в этом году прививались. Нам сделали такую прививку, что она сразу и от гриппа, и от ковида, и, в общем, от всего. Параллельный импорт – это временное явление или новый вид рыночных отношений в РФ. А пусть они там и разбираются. Как говорила моя бабушка, какое мое собачье дело? Да, представитель правительства США сказала, женщина, значит, что ищут новое место для выдачи виз россиянам. Уже больше месяца прошло, никакого развития новости нет. Ну, ищут. Она же сказала, что ищут. Она же не сказала, что через неделю будет результат. А люди ищут. У нее выписываются командировки, объезжают там разные места. Они все никак не поймут. То ли Париж выбрать, то ли, может быть, Бишкек. Вот там, что ближе. Ну, и куда удобнее в командировке ездить для инспекции. Может быть, даже в это, Абу-Даби. Куда-нибудь неплохо, или там на Бали. А чем на Бали-то плохо? Выдавать россиянам визы на Бали. Заодно и отдохнут. Не задумывались ли вы, что прививки ослабляют иммунитет и вообще плохо сказываются на здоровье? Я задумываюсь обычно на темы, которые, ну, либо требуют такого внимания, ну, в силу каких-то причин. Вот. Но все-таки в основном это вещи, где я понимаю там, тонкости, и процесс задумывания, он как бы может реализоваться в какой-то разумной мысли. А то, что вы называете задумываться, я к мышлению в целом даже отнести не могу, потому что вот эти вот антиваксеры и там и все вот эти вот, их там много разных, они, у меня впечатление, что они нездоровые на голову все. Во всяком случае, их аргументация, она больше как истерика какая-то. Знаете, тоже там уже не палата номер 6, но палата номер 7. Вот там их отдельно туда собрали. Там, да? А палата номер 8, там у них эти самые трамписты собрались, отбитые. И вот они там все вместе, значит, и общаются. Согласитесь, что раньше среднестатистическая американская семья могла больше себе позволить им. Сейчас большая проблема позволить себе достойное жилье. Как будет развиваться ситуация дальше? Дело в том, что определение вот того, что называется достойное жилье, кардинально изменилось. Если вы пойдете и посмотрите, вот, или там на канале у нас поглядите, дома, которые мы снимаем, вот тут у нас в Сен-Ивейле, где я живу, это застройка, там, скажем, конца 40-х, 50-х, Санта-Крус, это застройка еще более ранняя. И когда вы увидите вот то, что тогда называлось достойным жильем, это были новые совершенно дома, понимаете, и так далее. Вот эти халабуды жуткие, где там в стенах нет утеплителя, где квадратные эти метры, просто так, чтобы вот прийти только переночевать, понимаете, и так далее, и так далее. Вы чего говорите такое? Вот. Значит, нормальное жилье, достойное жилье стоит в целом недорого. Дорого стоит место, где это жилье нормальное находится. Есть полно мест в Америке, где вы можете совершенно потрясающее, шикарное, там самое замечательное жилье купить вообще за гроши практически. За гроши. Ну, там, не знаю, 300 тысяч. Например, там будет, ой-ой-ой, сколько там будет всего на эти 300 тысяч. Просто вы там жить не захотите. Это не в жилье дело-то, а в землице. В землице. Вот. Стало ли легче себе позволить? Я бы сказал так, что последние лет, ну сколько я, 30 лет тут живу, ну скажем, последние лет 25, темпы роста стоимости жилья опережают темпы роста недвижимость. В смысле, темпы роста зарплат. Я извиняюсь, зарплат. Поэтому одна из причин вот такого как бы политического беспредела, который творится последние там лет 10, а то и 15-20, состоит в том, что вот эти лет 25, может быть 20-25 лет, в стране не происходило какого-то существенного повышения уровня жизни. Понимаете, инфраструктура устаревает, там как-то так вот жилье растет в цене, но оно не только в цене растет, оно еще улучшается, оно становится более просторным, там появляются такие вот вещи. Вот, допустим, вот я сегодня с утра проснулся, так, а у нас тепло в спальне. Я говорю: Света, это ты включила отопление? Она говорит: нет, говорит, но у нас полы подогреваемые. Понимаете, вот у нас спальня с подогреваемыми полами. А потом я иду, вот там, прохожу 10 метров, там, значит, ну, как сказать, санузел, так назовем. Большой такой санузел, метров, наверное, там 15 квадратных. Там и банька стоит, и душ, там, и, значит, на сколько их там этих раковин, там, где-то умыться, причесаться. И туалетик, оттуда же вход там отдельно. Понимаете, ну, где вы это видели, допустим, даже 20 лет назад? Такого не было. Понимаете, поэтому то же самое, как компьютеры. Вы можете сказать, вот, допустим, когда мы приехали в США, ну, пусть будет, там, скажем, 30 лет назад. 30 лет назад компьютер, вот, там, ну, все люди так массово покупали компьютер, там, скажем, за $1000. Вот что можно было купить за $1000? Были люди, брали и за 2, и за 3, и за 4. Но вот массово, так, особенно вот новые иммигранты, там, вот $1000. Что можно было купить на $1000? И, по идее, такой компьютер сегодня должен был бы стоить, там, я не знаю, $50. Но их просто нету больше. Вот нету сегодня Windows 3.1, нету вот тех мониторов, тех харддрайвов, тех флоппи-дисков там и так далее. Сейчас совершенно другие технологии. Хотя сейчас, ну, конечно, компьютеры, я бы сказал, существенно подешевели с тех пор. Вы сейчас можете пойти и там за, не знаю, $400, $500, $600 купить то, чего в те годы вы не купили бы и за 15. И я уже не говорю о том, что за 30 лет стоимость доллара там переполовинилась, понимаете? Поэтому все такое трудно сравнивать, когда вот так идет через там вот это все. Автомобиль. Возьмите сегодняшний автомобиль современный. Это же вообще ни в какое сравнение не идет, не то, что с тем, что было там 10 лет назад. Даже 10 лет назад. А я уже не говорю там про 20 или 30. Это просто, ну, как разные цивилизации. Понимаете? Поэтому так. Кроме того, если мы про американцев говорим, то американцы в целом, как сказать, ну, скажем так, значительная часть населения Соединенных Штатов пальцем о палец не ударит, чтобы больше зарабатывать, чтобы повышать квалификацию, чтобы что-то делать собственной жизнью, понимаете? Поэтому же вот эта вот ненависть к иммигрантам, которую Трамп раздувал и находил очень-очень серьезный такой ответ среди людей, потому что они говорят: жизнь-то уходит, вот мы живем. И вот как жили, так и живем, и лучше не становится. А вот эти вот понаехали, и у них все. А то, что вот эти вот работают вдвое больше, то, что они постоянно учатся, постоянно что-то ищут, постоянно там перемещаются и так далее, и так далее. Это уже следующий вопрос. Но да, конечно, вот этот вот электорат, как бы сказать, пальцем не шевелящий, да, он вот и идет к спасителю своему, да, к фюреру, потому что только фюрер может указать причины того, что они работать лучше не работают, а жизнь лучше не становится. Как объяснить такой феномен, что само собой ничего лучше не становится? Это же понятно, что козни какие-то. Так. Я не могу сказать, что среднестатистическая американская семья могла позволить себе больше. То есть то, чего она могла себе позволить больше, было хуже в качественном плане, намного. В целом, я не говорю, там, может быть, тогда продукты питания, может быть, были лучше, я не знаю. Но медицина была намного слабее. Там фармацевтия была намного слабее. Автомобили были вообще не сравнить с современными. Электроника, которая тогда была, ничего, кроме, знаете, добрые улыбки, так сказать, и кошмара от воспоминаний не вызывает. Поэтому, ну, что мы будем вот это все? Вот как люди жили там при государе-императоре. Вот люди жили, да, там семьи по 10 человек, жена на работу не ходила, один мужик там, он ходил там с косой, серпом, молотом там, и все это отфигачивал, и все жили. Понимаете? Ну да, и читать не умели, и жили в землянках половины, и там, и болели. И при родах там половина умирали, детишек. И так далее. Конечно, ну конечно, все было. Как жили хорошо. Здравствуйте, извините за выражение, но оно на языке уже много лет. Мишаня, как всегда, на стреме. Ну, это отражает ваш внутренний мир как-то, понимаете? То есть это же не то, что, допустим, вся планета ходит и вот напевает. Там, Мишаня, как всегда, на стреме. Это у вас в голове какая-то такая сложилась, ну, бывает. То есть, может быть, что-то... Где-то вы слышали какую-то песенку, может быть, там какой-то стишок в детстве. Вот, мне, например, говорили: «Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка?» Вот мне в детстве. Хотя, надо сказать, что из всех способов, так сказать, меня как-то назвать, Мишаня – это, наверное, наиболее редкий. То есть в моей жизни был один человек, который меня называл Мишаня. Вот из моего, так сказать, окружения. Это довольно редко. Американская школа изменилась за последнее время? Вопрос. Я думаю, да. Я не наблюдаю непосредственно. Понимаете, у меня дочь закончила школу 25 лет назад. Но, судя по внучкам, как бы, да, меняется, конечно. Меняется. А если можете сравнить, когда училась дочка и внучки? Ну, я могу сравнить только в том смысле, что вот когда дочка училась... Им не говорили, что мальчик или девочка – это выбор. Вот. А сейчас говорят, что можно выбрать. Я все пытаюсь спросить, почему нельзя выбрать, например, быть белочкой. Ведь белочка же, она хорошая. Она такая сладкая, у нее хвостик пушистый, она орешки грызет. Ну, давайте я буду белочкой, буду сидеть на уроке и грызть орешки. Правда? Ну, это же так классно. Почему выбрать нельзя белочку? Никто не может мне ответить на этот вопрос. Причем это какие-то глубинные изменения. Это не то, что вот, допустим, там демократы говорят, надо вот это, а республиканцы говорят, это не надо. Сейчас во Флориде, которая вот последнее время сдвинулась там заметно в республиканскую сторону, вот этот их там как бы местный такой локальный фюрер, он, ну такой типа Трампа, но местный. Он, значит, сейчас героически провел или собирается провести закон флоридский о том, чтобы запретить говорить на эти темы с детьми до 10 лет. Понимаете? А с 10 уже можно. То есть он бы, наверное, я думаю, запретил бы вообще к ядрене фене, но он не может. То есть что-то произошло на каком-то таком уровне. У меня нет ответа. Я не знаю. Я не видел, как это случилось. Я только вижу результат. Я все спрашиваю себя, когда, как, почему. Но послушайте, абсолютно консервативные люди, которые требуют запретить аборты, понимаете? Которые там считают, что каждый человек должен там ходить с 10 там, стволами из разных карманов, торчащими там, и так далее, и так далее. Вот эти люди ничего сделать не могут. Понимаете? Да. Да. Была такая тема в 20-е годы прошлого столетия, когда все эти революционеры, которые из-за границы домой повозвращались, они идеологией занимались, естественно. Вот газеты, журналы, там все это. И они с собой притащили много иностранных слов. И вот там, например, какая-то такая была, и люди возражали там, какие-то люди говорили, что надо, чтобы просто было. Вот в частности, вот Ленин тоже там говорил, что что-то они там совершенно извращают язык, усложняют. И там была такая, вот, как сидят крестьяне там и обсуждают, что Чемберлен терпит фиаско. Говорит, наверное, такая, говорит, стерва, говорит, что даже Чемберлен ее вынужден терпеть, эту фиаско, понимаете? Вот, поэтому... Вот такая у нас тут своя фиаско. И все наши чемберлены ее терпят. Почему так? Почему? Если кто-то подскажет, вот я с удовольствием. Татьяна Бондарев, которая попала таки, счастливая женщина, она попала на наш стрим. И у нее было желание задать два вопроса. И вот Татьяна, значит, нам задает вопрос. Татьяна, вы где? Только что вас... Вот она говорит. Первое. Смешной вопрос. Правда ли, что в Америке при входе в дом не снимают обувь? Получается, вообще нет понятия, как обувница. Я вам скажу такую вещь. Я прожил в Советском Союзе 34 года, прежде чем уехал. И не было такого понятия, как обувница. Я не знаю, где вы живете, в какой, так сказать, там, ну, я не знаю, части бывшего Отечества. Но такого слова обувница, если бы мне сказали, что кто-то там обувница, я бы сказал, что, наверное, какая-то женщина, которая кого-то обувает. Обувница. И тому подобное. Значит, во всех ли домах такой уклад или нет? Тут кардинально, Татьяна, кардинально, я хочу, чтобы вы понимали, что в Соединенных Штатах в целом такой грязи, как вот там, где мы с вами раньше жили, даже представить себе невозможно, понимаете, да? Здесь вы можете вот там в обуви зайти, в кровать лечь и там спать, и вы ее не испачкаете, понимаете? Так, в основном. Ну, если только вы куда-нибудь не залезете, я не знаю, там в грязь специально или там что-то, где-нибудь там распаханная какая-нибудь там грядка. Вот. А так это невозможно. То есть вы не можете испачкать обувь вот настолько. Особенно если вы там еще при входе там какой-нибудь там коврик вытрите ноги, они будут просто чистые. Поэтому, вот когда к нам люди приходят, говорят, вас разуваются, я говорю, да заходите, что вы там голову морочите. Не вопрос. Вот. Но, безусловно, есть люди, где есть дома, где переобуваются. Есть дома, где вот вы заходите, и там карпет лежит белый. Очень красиво. Белый карпет. Если вы придете к моей дочери, например, домой, там у нее стоят тапочки, и она ожидает, что вы смените на тапочки. У них там ковры, там у них там все красиво. Вот. Так что зависит от дома. У нас вы можете как хотите, можете зайти, у нас тоже стоят тапочки, у нас есть, значит, такой шкафчик при входе, там можно раздеться и тапочки взять, тапочки есть, на даче есть тапочки, тут есть тапочки, сменная обувь есть, но так, за всю Америку я бы не стал обобщать, но в общем и в целом, просто как только вы поймете, что здесь люди, которые просто с улицы зашли, что их обувь чище, чем у вас там, после того, как вы эту обувь там как-то очищали, вот, то вы сразу все встанет на место. Так, где второй вопрос-то нету? Так, правда, что спрос на IT-специалистов падает, начались сокращения. Я могу сказать, правда в том, что есть люди, которые это говорят. Но так, чтобы вот... Есть компании, безусловно, есть компании, особенно вот зарабатывающие на рекламе, такие как Facebook, там Google, вот тот же Twitter, где что-то у них проблема с рекламным рынком, и они действительно как бы вынуждены подсократиться. Вот. А это правда, но какого-то такого глобального, я сейчас попробую сделать поиск, секунду. Одну секунду. Есть местечко, я просто не хочу вам голову морочить, пока не нашел. Так, анти. О! Ну хорошо, я сейчас пошерю с вами мой экран. Я обычно здесь смотрю. Вот видите, вот есть организация, называется techsurveillance.org. Давайте скажем, копи. Я вам сброшу сейчас в стрим. Вот, значит, я иногда видео делаю, там показывают, что рассказывают. Вот, значит, контора. Каждый месяц они публикуют картиночку новую. Ну, пошли смотреть, вот что у нас. Вот у нас, смотрите, значит, две кривули. Значит, вот это вот сверху, которая, это IT Employment Index, а вот снизу идет, это просто инжиниринг там в целом, весь остальной инжиниринг. Значит, что мы имеем? Вот последние данные у нас идут до ноября, сейчас, с октября до ноября. Это данные за ноябрь. Значит, за месяц у нас, значит, смотрите, у нас вот количество рабочих мест в IT, что-нибудь вот, так я, в районе 5,4 миллиона, да, 5,4 миллиона. Вот по сравнению с прошлым месяцем было сокращение на 6 тысяч. О, 0,12%. Вот я надеюсь, вам видно хорошо. Я могу попробовать покрупнее сделать сейчас. Получится у меня или нет? Вот. Значит, вот смотрите. Значит, 0,12% за месяц. А с октября... значит, 21 года за год аж 18 900, за год, значит, 0,35%. Вот, видите как. И если мы пойдем назад на год, где у нас был год? Ноябрь. И еще раз ноябрь. Вот, вот он ноябрь. Вот видите, целый год стоял, туда же подрастал немножко, так на месте стоял, и тут поднималось чуть-чуть, потом опускалось чуть-чуть. Вот последние месяцы, раз, два, три, вот последние три месяца мы видим, что тюточку, 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 оно что-то такое там вниз так двигалось. Ну вот, пожалуйста, ну хорошо, 18 тысяч за год. Вот, вот собственно, и все. Поэтому, ну, и это данные за ноябрь, да, то есть с октября там, да, с ноября по ноябрь, с октября по ноябрь. Вот ноябрь 22-го, вот, пожалуйста. Так что я просто пользуюсь какими-то источниками. Ну, люди, когда эмоционально смотрят, и у них такая паника. Знаете, как вот, по-моему, это Рейган говорил, что когда сосед потерял работу, это рецессия, а когда ты потерял, это депрессия. А на самом деле разницы никакой нет. Количество потерявших-то одно и то же. Но вот ты потерял... Или он потерял. Один человек потерял работу. Понимаете, а оценка-то как, насколько отличается? Так. Идем дальше. Правда, что спрос на IT-специалистов падает? Вот мы рассказали. В Калуге все хорошо. Вот и слава богу. Слава богу. Построили аэропорт. Да вы что? Построили вторую часть музея космонавтики. Построили кольцевую автодорогу. Смотри, чтобы в город не заезжали, а чтобы в объезд. Так. Новый дворец спорта и кампус Бауманского университета. Да. В общем, короче, жить можно, так я скажу. Встречаете людей, которые выгуливают чужих собак за деньги? Есть такие, да, конечно. Мы так и надо, ой, собачка, как собачка, что собачка, это я так, я гуляю. Чужую собаку есть, есть, конечно. Почему в странах бывшего СССР фанатично все подряд пихают в вузы, хотя многие ничего оттуда не выносят? Тут есть, я бы вам сказал, как бы два момента, как минимум. Значит, первый момент состоит в том, что, конечно, не все люди из вуза что-то вынесут, да? Или, скажем так, много вынесут, это правда. Но, с другой стороны, в наше время человек без высшего образования, ему перекрыто очень много дорог. Поэтому родители, когда вас туда пихают, они хотят, чтобы перед вами было много дорог, по которым потом можно будет пойти. Конечно, уход от советской системы к такой коммерческой открывает другие дороги. У тебя, может быть, нет там высшего образования, но ты там, допустим, создал бизнес по, там, я не знаю, что, по вывозу мусора в городских там каких-то сетях. Или ты создал какой-то там интернет, там, я не знаю что, сервис. Или ты, я не знаю, челноком ездишь там в Турцию и привозишь там что-то по дешевке. Ну, то есть, очень много появилось возможностей заработать без того, чтобы иметь высшее образование. Это правда. Но просто способ заработка уже немножко другой. Вот. Поэтому, конечно, вот эта вот идея, что надо обязательно иметь высшее образование, она движется еще из СССР. Но тут есть второй момент. Второй момент состоит в том, что когда родители пихают своего ребенка, чтобы он пошел в вуз, и даже если он ничего не вынесет оттуда, все-таки чтобы он был в вузе, это связано с тем, что ребенок этот не проявил себя никак, чтобы вопрос о том, что учиться в вузе не нужно, или там нужно, отпал бы сам по себе, потому что понятно, что человек чем-то занят, у него все хорошо, и для него это абсолютно вторично, третично и десятирично. Понимаете? То есть, если он энергичный, у него какая-то бизнес-жилка, или у него, допустим, там, я не знаю, что у него, он увлечен там роботами, или он увлечен интернет-торговлей, или он увлечен там, допустим, какой-то там апелляцией, там, бизнес там по красоте, вот, там курсы косметичек девочка закончила и гребет такие бабки там и так далее. Ну, мало ли что. Но, понимаете, это должен быть человек, у которого есть какой-то интерес в жизни. Если у него интереса в жизни никакого нет, и вот мы смотрим вот это вот, как бы, так сказать, в проруби, да, и говорим, ну, может быть, ему как-то, если уже он все равно в проруби, может быть, его как-то, ну, по возможности, понимаете, может быть, ему образование дать. Вот и все. Если вы не в проруби, а если вы, так сказать, воспарили, кто же вас трогать будет с этим образованием в наше время, ради бога, ну что вообще? Вот, я думаю, проблема в этом. Они пихают фанатично, просто потому, что он никак себя не проявил, этот из проруби. Как думаете, почему строгость медкомиссии в странах СНГ намного выше, чем в западных? А что за медкомиссии такие, я даже удивляюсь. Вот я не помню, я когда-нибудь проходил какую-то медкомиссию. В армию, что ли? Я не понимаю, что вы там говорите. Если вы говорите про армейские медкомиссии, в бывшем СССР, да они и без ногу оприходуют. Мне кажется, там какая установка есть, так и будут. А как думаете, почему строгость? Да. В те же летные училища. Ага, вот в летные училища. В летные училища. Я, честно говоря, не поступал ни там, ни тут. Но думаю, что в летные училища в Соединенных Штатах тоже фиг попадешь. Тоже фиг попадешь. Я как-то разговаривал с одним тренером. Было это... Я был молодым парнем. Ну, я не знаю. Ну, там 18 лет мне было. Там 19, я не помню. И где-то я с ним пересекся, с этим тренером. Это уже был взрослый мужик. И речь зашла в разговоре о том, что вот олимпийские награды, медали там, и так далее. И он говорит, он вдруг сказал такие слова, которые меня потрясли в тот момент. Он говорит, да ты пойми, говорит он, люди, которые живут в Соединенных Штатах, да, вот там почему там много хороших спортсменов, люди, которые в США живут, они намного здоровее, чем тех, которые живут вот у нас тут вот в Советском Союзе. Потому что у нас в Советском Союзе даже в армию там есть такие места, где половина в армию не возьмут. Это при наших-то стандартах. Вот там, потому что там вот, ну, какие-то плохие вещи. Понимаете, вот там в атмосфере или там что-то и так далее. У нас качество человеческого материала в физическом смысле, вот, да, вот как-то побегать, попрыгать, там, поскакать и так далее, он говорит, несоизмеримо ниже, сказал он. Мне было так неожиданно, но я не знал, как на Западе, но я, ну, так вот вроде, понимаете? Вот. И другой момент, я когда занимался боксом, но это мне уже было, я уже в 8 классе был, ну там 14 лет, допустим. 14, потом 15, вот я занимался боксом. И меня тренер ставил, частенько звал записывать результаты взвешиваний перед соревнованием. Ну, там стояли весы, там какой-то тренер, значит, взвешивает, а я стою и записываю. Там он мне, там список, да, он там встал на весы, и он говорит, там, ну, столько-то, столько-то, столько. Я после этого лет 10, глядя на человека, мог сказать довольно точно, какой у него вес. Это очень интересное упражнение. Я что хочу сказать? Вот эти люди, которые становились на эти весы, ну там они съезжались со всей Москвы, да, там как бы где-то и были не такие, прям вот тут соревнования, большие. Там дистрофики сплошные были. Ну и, конечно, это начинающие, это не то, что там мастера или там даже первоозрядники, нет, это такие, там, ну, детские, да, юношеские. Но дистрофики, у них коленки, вот такая коленка и вот такая ножка к ней, понимаете? Страшно смотреть было, такое ощущение, что они все из концлагеря пришли. Я вообще не знаю, где они набрали этих детей. Вот так по улице ходишь незаметно, я таких не встречал. Ну, тьма, понимаете? Да. Им подтягивать нечего. Это вот такого берешь, у нее мышцы никаких нет. Он может 10 раз там 15 подтянуться, потому что ему просто нечего подтягивать. Да, да, вы говорите, летное училище. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать студенческую визу на основе обучения в вашей школе? Нет, нельзя. Это принципиальное решение, которое мы когда-то приняли, что мы этим не занимаемся. То есть мы хотим людей, которые хотят профессию поменять, а не таких, которые хотят под видом учебы в нашей школе проскользнуть куда-то в американскую там систему и в ней раствориться. Что я думаю про чат GPT? Ничего не думаю, я даже вообще не знаю, что это. Вот я как тот Василий Иванович, которого спросили написать формулу для вычисления корней квадратного трехчлена. Понимаете? И он Петьке говорит, я, Петька, не то что формулу, я даже представить себе такое не могу. Говорит, квадратный трехчлен, представляете? Вот, а вы тут какой-то чат GPT. Добрый вечер, Михаил Петрович. Впереди праздники. Чтоб я так жил. Ваша семья Хануку отмечает. Вы знаете, как-то нам не с кем особо. У нас деток нету. Это такой детский, в общем-то, праздник. Ну и потом мы же выросли в СССР. Чего мы эту Хануку-то как? Мы не в курсе были. Вот, а здесь? Нет, не отмечаем. Иногда нас куда-нибудь зовут. Вот, я могу сказать. Иногда нас куда-нибудь зовут. Люди приглашают, которые отмечают. Абсолютно любой еврейский праздник, который кто-то где-то отмечает, может оказаться, что мы там окажемся, просто потому что нас кто-то позвал. Может, то есть я не то, что я не знаю, что это и так далее, но как-то это, знаете как, у синьора-автоматизатора зарплата сильно ниже, чем у синьора-разработки. Да нет, нет. Я знаю людей, которые там, скажем, хорошо автоматизируют и получают, ну, допустим, там и 200, и 250 тысяч получают. Вот. Это без того, чтобы работать там, скажем, где-нибудь там в Гугле, Apple или там в тех компаниях, где просто платят, как бы априори сразу много платят. То есть 200-250 тысяч это вполне, так сказать, досягаемо для хорошего синьор-автоматизатора. И я знаю очень много программистов, которые, ну, в хороших компаниях даже, ну, опять, не в тех, вот, где вдвое больше платят, ну, скажем, в Microsoft, да? Он, может быть, уже там 20 лет опытовым программистом пишет что-нибудь и получает там 200 тысяч, там, 210 тысяч, 220 тысяч, понимаете? Но он не хочет при этом идти в автоматизатор, он совершенно другие задачи решает и так далее, но по зарплате. Тут еще один вопрос надо держать в голове. Вопрос и ответ. Если вы нарисуете картинку какую-нибудь, вот одну картинку для автоматизаторов тестирования, а другую для разработчиков, там, да, программистов, и вы увидите, что на этой картинке зарплата программиста выше. То есть в целом, в общем и в целом, программисты получают больше, чем автоматизаторы. Но если вас интересует ваша личная жизнь, ваша собственная жизнь, да, вы можете сказать, могу ли я как автоматизатор получать больше, чем, допустим, там 85% всех программистов. Да. Но для этого надо быть крутым автоматизатором. Можно, да. Очередь ДВ-23 открыли до номера 6000 уже давно и не движется. Ну, так я и не... Я что ж теперь должен делать? Мы клеймим позором гневно департамент, там, который за это отвечает. Были ли вы в Англии? Таки да. Смогли бы вы там жить? Ну, могу сказать, что мне там понравилось. Смогу ли я жить? Я не знаю. Я не примерял на себя. Но думаю, что да. Очень душевненько там. Мне очень понравилось. Приветствую. Дядь Миша, погромче динамик, плиз. Максимум я могу вот придвинуть микрофон, запихнуть его себе в рот. Вот так могу. Как я понял, в Штатах паспорт для выезда за границу. Ну, я бы сказал, для въезда в другие страны. Ну и потом, чтобы вернуться в США, да. Для подтверждения личности достаточно водительских прав. Так и есть. Или есть какой-то еще обязательный документ? Нет. Есть такое понятие фото ID. Да? То есть документ, который вас идентифицирует с фотографией. Это могут быть, это может быть грин-карта. Это может быть водительские права, driver's license. Это может быть, вот я помню, было время, когда Citibank рекламировался так, что вот наша карточка является ID. То есть вы получаете карточку Citibank, и на ней есть ваша фотография, вас там снимают, и вы можете пользоваться ей как ID. У меня, например, есть паспорт США в виде карточки. То есть вот есть паспорт в виде паспорта, а есть карточка такая же, как, например, чисто внешняя, обычная пластиковая карта. Как кредитная, так размером, все такое, только это фактически паспорт. Так можно. Завтра улетаем в Болонью на недельку попутешествовать на арендованной машине, надышаться и набрать впечатлений перед Америкой. Ну, почему же? В Болонье хорошо. Смотрите, там какой-нибудь итальяночкой не увлекитесь, а то так не доедете никогда до Америки-то. Михаил Петрович, а с Татьяной Минакер вы перестали общаться из-за ее радикальных взглядов? Я, честно говоря, не в курсе ее взглядов особо. Мы не обсуждали с ней никогда политических каких-то тем. Мы не то что перестали общаться, но пандемия просто. И мы с ней планировали пойти там по городу побродить, по Сан-Франциско, там еще куда-то. Ну, просто это как бы затык возник из-за пандемических дел. Никаких таких у нас с ней не было обменов там на политической почве. Вы не устаете отвечать на идиотские вопросы? Нет, почему? Мне в радость, в охотку, можно сказать. Михаил Петрович, дорогой наш, привет вам из Канкуна. Это в Мексике, друзья. Надеемся, скоро пожмем вам руку. То есть они сначала в Канкун, типа туристы, потом, значит, в эту, туда, на границу пойдут, в Тихуану. Пойдут в Тихуану, возьмут марихуану и к нам сюда. Так. Задумайтесь, друзья, над тем, что марихуана происходит от двух имен. Мария, да, и Хуан. Вот тот самый, помните, там мальчик жестами объяснил, что его зовут Хуан. Вот этот тот самый Хуан, типа Ваня, и Мария. Так вот, в русском языке есть слово, цветочек, такое растение, которое абсолютно соответствует слову марихуана. Это Иван да Мария. Только видите, в русском языке мужика на первое место. Иван, а уже потом Мария. А вот, в испанском у них сначала Мария, а потом Хуан. Да, привет вам из Канкуна. Лэптопы, это я так, к слову, усложнил немножко. Лэптопы – это целый класс техники, который включает в себя ноутбуки, ультрабуки, нетбуки, а также трансформеры, которые дополнительно совмещают функции планшета. Вот так вот. Да, хорошо. Михаил, учу основы JavaScript по бесплатному курсу. Ну, я вам скажу так, JavaScript не зависит от того, учите вы его платно или бесплатно. Это уже так как бы на JavaScript не сказывается. Очень сложно дается. Сложно очень понимать. Ага. Я глупый, мне не дано программирование или это норма? С математикой всегда было плохо. Бывает, опускаются руки. Я вам скажу такую вещь. Ну, вот эта бесплатность, в частности, сказывается здесь, потому что вам, может быть, надо не онлайн какой-нибудь курс брать бесплатный, а вам надо, может быть, с репетитором позаниматься, который под вас подстроится. И в этих делах очень важно, и это самое сложное, это пробиться через первые вот эти вот преграды, заборы, непонятки и так далее. Как только вы освоите самые простые вещи, которые кажутся очень сложными, вот как только вы эту часть пройдете, дальше вы выйдете на оперативный простор и сможете вообще чудеса творить. Ну, имеется в виду подхватывать все более и более сложный материал. Но вот это в самом начале, это всегда сложно. Вот я вам пример приведу. Мы изучаем в школе, да, там автоматизацию тестирования. Но делаем это для веб-приложений. Есть инструменты, которые позволяют это же самое делать на мобильных устройствах. Мы не включаем это в программу, потому что, когда ты делаешь это на мобилках, там настолько сложная установка этого всего. И, как бы сказать, настройки, которые там нужно с этим сделать и так далее, и так далее. Что если мы начнем это делать, то 80% студентов забьют на автоматизацию в течение первого, там, второго уроков. Скажут, это невозможно, это чересчур, я никогда не смогу и так далее, и так далее. Мы только из-за этого мы учим это на вебе, потому что там собственно, установки толком никакой нет. Там раз и пошел, понимаете? Поэтому вот то же самое, в частности, программирование. Да? Почему сложно? Потому что есть некоторые вещи, которые надо вот освоить поначалу. Для того, чтобы их поначалу освоить, там нет сложности, но там есть, как бы сказать, затык. И если рядом нет никого, кто покажет тебе, как с этим простым затыком иметь дело, то ты можешь потратить очень много времени. То есть, грубо говоря, так, ну, условно. Допустим, есть 20 затыков. Каждый из этих затыков гроша ломаного не стоит. Ну, то есть, вообще делать нечего. Ну, там, запятую пропустил, понимаете? Но если вы запятую пропустили, и оно у вас там не компилируется, и вы уже, я не знаю что, и вы уже там волосы на себе порвали, голову пеплом посыпали и так далее, и там 3 дня прошло, и оно все не компилируется. Если рядом был там человек, да, вы там 5 минут потыркали, что-то не идет. Он показал, вот тут запятая. Опа! Дело не только в том, что оно начало работать, а дело в том, что вы теперь знаете, почему. И, во-первых, в следующий раз, когда вы увидите вот это сообщение об ошибке, вы будете понимать примерно, где посмотреть. Но дело в том, что вы перестанете пропускать запятые. Вот несколько раз вот так вот подергаетесь, вы перестанете пропускать запятые. Вот, и делать такие вещи, которые, ну, с которыми просто не пройдешь никуда. Поэтому хорошо, когда кто-то рядом есть. Есть люди, которые могут по бесплатному курсу легко, и там никого рядом нет, и они такие вот, но это мало людей таких. Их очень мало. Модерна отменили после осложнений, но ведь на ком-то это проверили. Интересно, на ком? Любое лекарство дает осложнение. Вопрос массовости, вопрос там сложности этих осложнений и так далее, так далее. Но абсолютно любое, вот что я, противозачаточное, например, да, тоже дает осложнение. Поэтому чего говорить? Ну, абсолютно вся эта химия, она может давать осложнение. Начиная от какой-нибудь ерунды, типа там аллергии. Хотя тоже, знаете, бывает такая аллергия, что и нет человека. Вот, но по-разному. Так все. Да. Ура, дядя Миша. Таки ура. Здравствуйте, очень рад вас видеть. Вы, как всегда, позитивный и жизнерадостный. Привет из Тулы. Вам, Светлане, и Томику удачи. Друзья, Тула, я вот всегда вот представляю себе нашего зрителя, который так сидит вот там с лэптопом каким-нибудь, вот, и у него справа самовар тульский, он так сапогом там его, знаете, вот так вот, угольки там, значит, у него самовар, значит, у него пряник, вот, и какое-нибудь ружье лежит. И вот это Тула. Самовар, пряник и ружье. Оружейники. Да. Ну, я про эту подкованную блоху мы не будем. Вот. А так вот просто ружье. Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, как сильно развита IT-сфера, а именно автоматизация тестирования в штате Флорида? Я вам скажу такую вещь. В практическом плане, вы приблизитесь к решению стоящих перед вами задач, когда поймете, насколько бессмысленен вопрос, который вы задали. Окей? Он бессмысленный. Вот. Значит, что понятно из вашего вопроса? Первое. Вы понятия не имеете про IT-индустрию. Второе, что понятно, что вы хотите, может быть, туда войти, но не знаете, с какого боку. При этом понятно, что вы хотели бы жить во Флориде, хотя это может быть очень ошибочное, временное такое, значит, суждение. Ну, допустим. И вы хотите, чтобы вам туда, на место, вот в эту вот Флориду, доставили какое-то автоматическое тестирование, и чтобы вы могли бы там жить, вот, и так далее, и так далее. Вы в таком мире иллюзорном находитесь, но, отвечая так больше по существу, значит, полно народу живет во Флориде и зарабатывает автоматизированным тестированием. То есть, как бы, вполне реализуемый проект. Вот. Если вы особенно если вы вперед поставите лошадь, а сзади телегу, вот не как сейчас, то отлично, отлично, можно прокатиться, так сказать. Да. Здравствуйте, привет из Запорожья. О, как! Как вы думаете, после войны поеды... Чего поеды? Не, минуточку, я не дочитал. Поеды. Пойдут инвестиции большие в Украину из Европы и США? Ну, конечно, надо же восстанавливать. Как же? А как же? Вы поймите правильно. На этом деле очень много бабла люди сделают. Американские люди и... европейские люди и украинские коррупционеры на этом насосут миллиардами, потому что для того, чтобы Украину восстанавливать, да, значит, вот нужны деньги, соответственно, кто будет на эти деньги Украину восстанавливать? Вот придут компании, и европейские придут, и, значит, американские придут. Ну, а как же? Родители Светланы были дружны с вашими, общались или так постольку-поскольку? Ну, я бы сказал, что постольку-поскольку, и они никогда не жили рядом, они никогда не были как-то даже географически, так сказать. Они в хороших отношениях были, в замечательных, но не так, чтобы как-то вот так. Если пойдут, то в какие отрасли? Но первым делом, конечно, надо будет инфраструктуру другую делать. То есть надо будет делать европейскую страну. То есть это, соответственно, это дороги, это коммуникации всевозможные, это электричество и там, я не знаю, водоснабжение и газоснабжение. Вот, я не знаю, там поезда, самолеты и там аэродромы и так далее, и так далее. То есть вот это вот, да, электростанции там... В первую очередь. Ну и потом, конечно, гражданское и промышленное строительство. Надо строить жилье, надо перестраивать или там, не знаю, достраивать промышленные предприятия, которые там есть. Спасибо вам. Почему в Америке у населения со временем падает радость от жизни? У населения она не падает. Это у иммигрантов, которые поначалу все хотят, и они как бы жадные, так сказать, до всего. А потом, когда уже все есть, думают, ну чего теперь, к чему стремиться? Увеличиваются случаи суицида у подростков. А, подростки — это другое. Это же не население. Подростки — это такой, как сказать, слой, такой прослойка. Ну а вы сами подумайте, вот будешь вот так в ТикТоке целый день сидеть, конечно, крыша съедет и руки на себя наложишь. Саляму алейкум. Вот, вот как. Мне интересно, за сколько баксов можно в США стать мормоном или масоном? Ну, вы хотите, чтобы вам доплатили за это, я не понял? Или вы готовы сами доплатить? В принципе, так сказать, можно там на договорных основах. Там. Все, кто хотел стать мормоном, точно стали. Масоном это больше, так сказать, родиться надо. Но можно и в масоны. Во всяком случае, если вы как-то захотите кому-то проплатить, чтобы попасть в масоны, безусловно, найдутся люди, которые захотят вам помочь и возьмут с вас за это деньги. Сейчас молодое поколение сильно критикует капитализм и предлагает социалистические идеи. Я, с одной стороны, поддерживаю изменения, однако ощущение, что люди хотят жить хорошо, ничего не делая. Да, так и есть, так и есть. Ну, человека нельзя заставить, так сказать, хотеть что-то делать. Но вы не можете отнять у него желание жить хорошо при этом. Привет из Кракова. Всем хороших выходных. Михаил, спасибо за эфир. Смотрю вас с года 2011-го. Ты, ё-моё, это я только начал тогда. Сегодня мне 28 лет. 6 лет работаю тестировщиком. Играю в грин-карт лотерею. Надеюсь однажды пожать вам руку. Вот так вот. Ханна зовут. Наверное, еще и симпатичная. Тут фотка маленькая такая, я, ну, не вижу. Ну, я думаю, почему же, да? Наверное, молоденькая тестировщица, зарабатывает хорошо там. Вот. Наверное, симпатичная. Пришлите вашу фотку. Вот, значит, здравствуйте, Михаил Петрович. Здравствуйте. Так, это вот пришла ссылка, которую я вам давал про IT-индекс. Дядя Миша, знаете, какого в цене земли дома в штате Техас? В штате Техас можно купить недвижимость за любые деньги. Штат большой. Вот. Ну, конечно, что вам сказать? Недорого там по сравнению, так скажем, как вот мы тут живем. Там недорого. Но у нас тут тоже, вот если отъехать от Кремниевой долины, там, допустим, 2 часа до Сакраменто, столицы штата. Сакраменто не дороже Техаса никак. Вот я вас уверяю. Михаил, добрый день. Как вы думаете, в нынешней экономической ситуации стоит ли делать крупные покупки? Дом, поменять машину? Если вы хотите купить дом для себя, чтобы жить, просто жить, купите нормально. Значит, если вы хотите машину... Ну, я не считаю машину какой-то уже очень крупной покупкой. Ну, как бы да, с одной стороны. С другой стороны, после дома машина – это обычно самый большой расход, который у людей бывает, да, по стоимости. Ну, допустим, дом у него стоит там 350 тысяч или там 500. А машина стоит, ну, я не знаю, там, 40. Вот. Может, и больше стоит, и там, и 100 тысяч может стоить. Поэтому, ну, человек смотрит на свой бюджет. Как бы, это же не только вот там купить дом. А за сколько купить, а какие месячные платежи, а какая у вас профессия, а сколько вы зарабатываете, а где это происходит географически, и так далее, и так далее. То есть, вполне возможно, что лучше воздержаться. И вполне возможно, что надо хватать прямо сейчас. Второй вопрос от Татьяны Бондаревой. Мне однажды сказали, что в Торе самый главный в жизни вопрос – это вопрос «Зачем?». И человек, искренне отвечая на него, все понимает и все встает на свои места. Правда ли так сказано в Торе? Вы знаете, что Тора – это ведь Ветхий Завет. Да? Вот люди там, скажем, православные и другие христиане могут приобщиться к Торе, просто читая Ветхий Завет. Это один и тот же документ исторический. Вот. Ну вот спросите там людей, которые верующие, там, есть ли в Ветхом Завете такая хохмочка, как вот если спрашивать «зачем, зачем, зачем?», вот ты докопаешься там до сути и так далее, и так далее. Я вам больше скажу, подавляющее большинство людей живут, вообще не задаваясь вопросом «зачем?». Они просто живут. В чем смысл жизни? Вот, блин, вопрос. В жизни. Вот весь смысл жизни в самой жизни. Чтобы жить в удовольствии, чтобы продлить эту жизнь, там, скажем, в детях, там, внуках и так далее. И, а что такое смысл-то, блин? Вот действительно, вот без этого смысла вообще сейчас пойду и с собой покончу. Что за ерунда? Вот, люди не задаются особо. Вот, у меня есть такой, как бы, любимый раввин, я иногда его хожу послушать в онлайне. Он вообще сказал как-то фразу, ну, еще раз, я думаю, что если взять там 100 раввинов, то вы получите 100 разных ответов. Собственно, в этом смысл иудаизма, понимаете? Что сколько людей, столько мнений, плюс еще парочку надо добавить, потому что у некоторых сразу больше, чем одно. Но, и он сказал, что главное, что вы можете понять, так сказать, из Торы, да, из Ветхого Завета, это то, это идея о том, что не делай другому то, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе. Вот, например, вот он так сформулировал, понимаете? Может быть, кто-то там действительно с вопросами, зачем там, что-то он такое прочитал, вот, и как-то его зацепило. Вот. Если бы Тора сводилась вот к этой хохмочке, понимаете, так, может быть, уже так весь мир был бы иудеями, знаете, чем проще, тем лучше. Все ходили бы и друг другу вопросы задавали, зачем, 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 зачем. Говорит, без пол-литра не разберешься. Раз, выпили, и опять, говорит, а зачем? Говорит, не знаю, говорит, надо добавить. Вот какая удобная религия это была бы, понимаете? Вот. Как думаете, удастся ли мэру Нью-Йорка решить проблему бездомных? Ну, это не его уровня проблема. Это не его уровня проблема. Если бы в нашей стране можно было бы решать такие проблемы, то есть там взять куда-нибудь, выселить, там за забор какой-нибудь посадить, там, ну и как-то насильственным путем как-то вот взять людей с улиц и убрать. Вот, то, конечно, у нас просто так нельзя. Кроме того, значит, есть люди, которые не хотят, чтобы их убирали с улиц. Вы можете дать ему жилье какое-нибудь. А он, то, понимаете, вы исходите из того, что бездомный, он бы рад иметь жилье, но ему не хватает как-то вот от общественных благ. Это не так. Там процентов 90 бездомных, если вы даже дадите им какое-то жилье, они будут недовольны и уйдут на улицу. Я помню, совершенно замечательные были моменты, когда в Нью-Йорке во время пандемии, ну, чтобы людей с улиц убрать, ну, а тогда туристов не было, там никого не было, их селили в гостиницы. То есть государство платило гостиницам за то, что там жили бездомные. И первое, это во что они превратили эти гостиницы, да? А второе, там, казалось бы, у тебя уже туалет есть. Но когда ему хотелось, вот он справлял так же, как привык, он выходил из здания и справлял на улице. Понимаете, это не совсем не такой вопрос. И даже на этот вопрос нет ответа в Торе. Понимаете, прямого ответа нет. А так, если вот почитаете там Тору, Ветхий Завет, вот почитаете, и тогда, может быть, возникнет много разных ответов. Понимаете как? У белочки отрицательный двусмысленный имидж. Выберите другую зверушку. Я не конкретно. Я просто люблю конфету белочка. Вот я только поэтому. Есть ли в Калифорнии заводы и фабрики? Ну а как же? Или это совсем не промышленный штат? Есть, есть. Ну конечно есть. Вот у нас через, там, ну не через дорогу, но минут там 20 проехать, будет, например, сборочные цеха Теслы. Я вот там даже снимал. Мы ходили на экскурсию, я там снимал для вас сюжетец. Ну, есть, конечно, есть. До вашего канала не верилось, что Java топ-1 по вакансиям. У нас на аутсорс другие проекты заказывают менее advanced. Там более попсовые языки. Что думаете по... Java топ-1 по вакансиям. Я, честно, мне настолько пофигу. Вот вы себе не представляете. Java не профессия. Понимаете, да? Java не профессия. профессия, там, программирование. Какой язык там надо, то ты используешь. Вот я знаю много людей, которые, там, скажем, автоматизацией занимаются. Они вот могут к доске подойти, например, и писать там на чем хочешь сразу. Вот просто сразу подходит и пишет. Там на Java пишет, на JavaScript пишет, на Python пишет, на там, Ruby пишет, на C-Sharp пишет. Понимаете? То есть, ну, что... Да. Какие правила содержать? Это такая, понимаете, это такая TikTok программирования, понимаете? Это люди, которые информацию черпают из ТикТока. Вот эти их дискуссии, там, Python или Java, или там умрет или не умрет, там, я не знаю, там, какая-нибудь технология, что-то там должно must die. Это люди из ТикТока. Понимаете? Ну, как бы, да. То есть у них не просто нет образования, допустим, профессионального, но они, и не то, чтобы они, допустим, переживали, что у них нет. А они как бы радостно вам будут объяснять, что оно и не нужно никому. Поэтому вот в этом разница, понимаете? Уровень, ну просто уровень такой. Какие правила содержания собак существуют в США? Можно ли выгуливать собаку без поводка и намордника? Есть места, где можно, а есть места, где нельзя. Может ли собака гадить в общественных местах? А как же? Но просто вы должны взять и подобрать за ней. Собака может гадить где угодно. Ее владелец не может гадить где угодно. Поэтому ее владелец ходит с мешочком, подбирает какашки и в урну выкидывает. Вот и все. Где в Америке вы не были? Да нигде толком не был. Так. Таня, генерал, появлялась? Нет, что-то надо к ней постучаться. Мне неудобно дергать, знаете, я думаю, мало ли там у людей свои дела, там, как будет надо, она постучится, а так я сейчас там как-то начну ее теребенькать, как-то мне неудобно. Сейчас корочки вуза без знаний имеют гораздо меньший вес, чем знания без корочек. Могу вам сказать, что вот в Соединенных Штатах есть позиции, которые без корочки вы не получите. Даже если знания есть. Грубо говоря так, всякая вещь, которая очень сложная, ваших знаний не хватит, если там сначала не было корочки. Понимаете? То есть вот как бы... Да, на низком уровне, там, на среднем, хватает, там где-то нахватался и пошел. Но просто есть такой уровень знаний серьезный, когда надо было сначала поучиться, а потом уже там попрактиковаться. А если не учился, уже никогда туда не заберешься. Вот так бывает тоже. Это маленькая ниша, там не так много людей, но тем не менее. Привет с законного отпуска на Гавайях. Да вы что? А бывает незаконный отпуск на Гавайях, так, знаете, нелегально. Так, как подготовиться к интервью на английском языке, если уровень знания языка слабоват? А вот берете вопросы, которые задают на интервью. Вопросы все известны, можете погуглить. Значит, находите к ним ответы, вот, и зазубриваете. И да, они вам вопрос, а вы им зазубренное, они вам вопрос, а вы зазубренное, вот так. Празднуют ли американцы свои юбилеи широко? 50, 60, 70 лет и так далее. Ну, не то, чтобы меня часто приглашали, но вот мы празднуем. Не всегда широко, там, по обстоятельствам. Ну, хотим празднуем, хотим не празднуем. Вот Света, например, моя, она не любит публичности, так скажем. Поэтому празднуем в основном мои. Так. Почему все боятся сокращения пресной воды? Я не боюсь. Так. Хотя можно, как в Сингапуре, опреснять моря и океаны. У этого есть цена, на самом деле, у опреснения-то. Это же не бесплатно, это ресурсы, во-первых. Во-вторых, все-таки если мы живем на планете, на которой всегда была эта вода, то возникает вопрос, почему ее больше нет? Куда делась эта вода? Что мы такого делаем, чтобы эта вода куда-то девалась? Понимаете? Посоветуйте по поиску работы. Легко. Человек только вышел на рынок, ищет, мануальную позицию, а предложения от рекрутеров приходят на автоматизацию. Ну и хорошо. Значит, первое. К нему никаких предложений не приходит. Они просто спрашивают его, а вот это можешь, а вот это хочешь, а вот этим интересуешься. Предложение – это когда мне что-то предложили. А я думаю, взять или не взять. Им никто не предложил ничего. Им говорят, есть позиция. В этом случае человек говорит, конечно. Конечно. Ответ – да. Забудьте все остальные слова. Когда говорят, а вот там есть, говорит, да. А ты можешь, конечно. А как вот ты, допустим, вот насколько ты хорош вот с этим? Я исключительно хорош вот с этим. А вот такая аббревиатура, ты никогда не слышал. Говорит, а вот как ты с аббревиатурой вот такой вот? Говорит, а изумительно. Давай, знаешь что, давай сделаем интервью с начальником там и посмотрим, знаю ли я достаточно хорошо, чтобы получить эту позицию. Когда вы разговариваете с рекрутером, рекрутер – это человек, который вообще не понимает, о чем речь. Понимаете, вообще не понимает. И как только вы начинаете, я вот не это, я вот то, сразу он на вас забил и ушел. Он вообще не в курсе. Рекрутеру надо говорить только так, то, после чего он ваше резюме отправляет менеджеру. Причем отправляет, как бы уверенно отправляет. И, соответственно, когда вы говорите с рекрутером, вы говорите с ним уверенно, вы говорите с хорошей энергией, вы говорите, ну, то есть он должен понимать, что вот они бабки. Конечно, да не вопрос, чем надо, сделаем, давай, там, 100 лет, там, один ответ, давай. И дальше попадает к менеджеру. А вот менеджер реально понимает. Если менеджер смотрит на ваше резюме и видит, что вы там, ну совсем никак, он вам даже звонить не будет, то есть вам не придется краснеть. Вот, если вам звонят, несмотря на то, что у вас в резюме этого нет, это значит, что оно им просто не нужно. 90% того, чего они у вас там вот спрашивают, им не нужно. Но рекрутер этого не понимает. Кроме того, есть еще понятие, сколько вы денег хотите. Допустим, вы говорите, я хочу там $40 в час, ручное тестирование, $40 в час. Они говорят, у нас вот там автоматизация, но там может быть уже $65 в час, может быть 70, может быть там 140 тысяч постоянная позиция, понимаете? На $40 в час человек же не может делать автоматизацию, ну ё-моё. Это же, где вы такое видели? Поэтому там есть очень много чехарды. Если вы не будете понимать разницу между, допустим, словом из 3 букв, написанным на заборе, и, допустим, в чьих-то штанах, то вы, безусловно, окажетесь в сложной ситуации. Одно дело на заборе написать, а другое дело иметь при себе, понимаете, и пользоваться умело. Вот же, поэтому, ну, они написали на заборе, и что теперь? Думаете, там что-то есть за этим забором? Можете посмотреть, заглянуть за забором, там ничего нет? Нельзя воспринимать то, что рекрутер говорит, за чистую монету. Делите на 10 сразу. И говорите себе, этот человек не должен решать, посылать мое резюме или нет. Я должен это решать. Я ему говорю так, чтобы он послал мое резюме. А дальше уже как пойдет. И не говоря уже о том, что они могут искать, там, допустим, там одного автоматизатора и там еще 3 мануальщиков. Тот же самый менеджер, к которому пришло ваше резюме. Он может сказать, слушай, сюда нет, а вот на эту позицию нормально. Знаете, что вам думать-то на эту тему? Ваша задача обойти рекрутера, пройти насквозь, чтобы он вам помогал, а не думать, что он обладает каким-то магическим знанием по квалификации или дисквалификации вас. Когда человек вышел на рынок, для этого люди учатся в Портнов Computer School, понимаете? Они могут всегда задать мне вопрос, я им объясню. Я не говорю о том, что я в классе это все рассказываю, но просто, ну, если ты не в состоянии искать работу, не понимаешь, что происходит и так далее, ты получишь на всю катушку, так как бы тебе положено. Когда человеку исполняется 80-90 лет, есть ли доплата к пенсии за почтенный возраст? То есть, мало того, что вы хотите пожить подольше, так вы хотите, чтобы вам еще и заработать на этом. Я такого не слышал. Стоит ли хотя бы как опыт интервью рассматривать такие предложения. Или если они звонят и пишут, то нет там автоматизации. Я вам ответил уже на этот вопрос. Как бы, да. Удивительно, что вопрос задает не девушка, которая не может найти работу, а другая девушка, которая за нее переживает. Это вообще уже совсем никуда. Реалистичная фактология. Будет ли новогодний стрим и когда? Можем. Что можете сказать про телевидение в Америке? Из каких программ состоит день? Я не смотрю. Просто не смотрю. Я если смотрю телевидение, то в основном это будет не по телевизору, а где-нибудь в интернете. Про Калугу аэропорт, а самолеты не летают. Дорогу, а машины нормальные не производят. Стадион, а спортсмены нигде не участвуют. Университет, а Булонскую систему отменили, ввели патриотическое воспитание. Вот вы тоже не понимаете ничего. Бабки-то отмыли. Аэропорт нужен. Построили аэропорт не для того, чтобы что-то летало. Построили аэропорт, чтобы бабки отбить на нем. Там, если, не дай бог, если еще летать начнут, то кто-нибудь обрушится или там провалится куда-нибудь под землю и так далее. Еще, не дай бог, обстреляют. Там туда долетают, в принципе-то, если что, так там и долетит. Вот. Поэтому машины нормальные. Зачем это все производить? Производится на предмет. Ну, сами знаете, вот как это форма там для солдат. Думают, как так? Было на складах, должно было быть, 1,5 миллиона комплектов, там, скажем, обмундирования. Ни хрена нет. Где оно, это обмундирование? Куда его? Кто его? Черт, кому оно нужно вообще нахрен? Нету. Понимаете? То же самое аэропорт. У кого надо, там есть. А у кого не надо, нефига. Подскажите, был опыт в ручном тестере? Тестер и 5 лет. Потом был декрет 4 года. Ничего себе декрет. И многое забылось. Я вас умоляю, вы за 3 дня все вспомните. Как вернуться в профессию? Или надо заново учиться рассчитывать на работу? Сложно, автоматизацию не знаю. Ну, надо смотреть по ситуации. Мне так... Ну, безусловно, если вы пойдете искать работу и скажете, у меня 4 года, я не работала, то это, конечно, проблематично. То есть вам эти 4 года надо как-то закрыть чем-то таком, что не чем-то таким, что не отталкивает. Безусловно. Я бы с такой дыркой не ходил. Но только если к знакомым там каким-то можно. Ну, а так, чтобы вот именно на рынок, это проигрышная позиция. Вы говорили, что 2 из 10 смогут стать программистами. Никогда такого не говорил. В чем причина? В уме или что-то не каждый сможет инвестировать столько времени и сил? Я говорил так. Если взять 100 человек, которые хотят поменять профессию быстро. Понимаете, да? Быстро. Это не значит, что за 5 лет в институте учиться. А там, ну, полгода. Ну, там, ну 8 месяцев, если уж сложное что-то. Вот. Такой буткамп, такой сценарий. Значит, я говорю, что если взять 100 человек, то 85 быстро можно превратить в тестировщиков. Они пойдут, найдут работу. Если речь идет про тестировщиков автоматизированных, то это может быть даже 15 смогут. А если программистов из них делать, ну, может быть, там 5. Вот я это говорил. Но если времени много, то это любого можно, в принципе. Вот. Ну, там, конечно, не 100%, там какие-то проблемы будут возникать, но в общем и в целом что-то. Как люди из СНГ меняются после приезда? Добреют ли они? Уходит ли страх государства? Ну, многие тут раздобрели, это правда. Как начнешь там все дегустировать, можно легко раздобрить. Добреют, ну, уходит немножко, агрессивность немножко уходит. Среда спокойная, понимаете, то есть как-то она вместе со средой уходит куда-то назад. Страх государства, ну, не сразу, ну, потихонечку, люди меняются, это правда. Изменения происходят. Так, одну секундочку, я сейчас подскочу к вам. Так, Томик, иди сюда, малыш. А то мы с тобой сегодня не показывались нашим зрителям. Иди, мой хороший, иди сюда, он потягушечки делает. Иди сюда со своим потягушечкой. Так, Томкин, ну иди ко мне. Ты не хочешь ко мне прийти. Ну ты потягушечки. Он тут лежал, друзья, на полу и спал. Ну и, может быть, не столько даже спал, сколько кимарил. Кимарил ты, маленький, кимарил. Давай, ты мой сладкий, давай. Вот. Давай мы с тобой посмотрим. Вот. Он красавчик такой, но белый весь. Понимаете, совершенно прям как... Ну, не совсем белый, но очень белый. И из-за этого у него лапы пачкаются. Он так пойдет гулять, а лапы пачкаются. Вот иногда бывает, вот прям вот так прям весь испачкается. И мамка ругается, да? Мамка ругается, говорит, как же ты так залез в такие места, где ты испачкался? Ну что, давай зрителям помашем ручкой, скажем здравствуйте, здравствуйте, друзья. И пойдем дальше досматривать, тихо, давай, свои сны. Так, возвращаемся. Их... Да, люди меняются. В хорошую сторону. Флаг, гимн, нам, отмена английского. Я не понял. С формой I-94 можно ли получить медицинскую помощь иммигранту, driver's license и ID-карту? Я так далек от этого, вы себе даже не представляете. Медицинскую помощь можно вообще как бы бесплатно получать, там, хоть вы даже нелегалом будете, придете в такие места, где всех обслуживают, вас обслужат. Добрый вечер, Михаил. Почему у специалистов IT в Европе зарплаты в 5 раз ниже, чем в США? Мой друг, хороший программист, опыт 10 лет и только 3000 евро в месяц. Я думаю, что это такая видимость, потому что человек получает оплату труда не только в виде денег, а он ее получает еще в частности в виде общественных фондов. То есть, например, вам могут дать больше денег и сказать, а дальше ты сам. А могут сказать, мы тебе дадим меньше денег, но... Мы из тех денег, что удержали, мы тебе даем бесплатную или практически бесплатную медицину. Знаете, сколько стоит медицина? Вот. Можете легко там к вашим этим 3000 евро добавить там еще 1000. Легко. За каждого человека в семье по 1000 евро можете накинуть. Вот. Значит, вот тебе медицина, вот тебе субсидированные там детские садики, куда ты можешь детей водить, там государственные субсидированные и так далее. Вот тебе отпуск там не 2 недели, как в Америке, или одна там у рабочих, а вот тебе месяц отпуска, вот тебе там субсидированный, я не знаю, что городской транспорт, там за 3 копеечки там можешь объездить там весь Берлин там или Прагу и так далее, и так далее. То есть там очень-очень много денег тратится вот помимо этого всего. Поэтому так, я бы не мерил исключительно в этом измерении, иначе просто перекос получается. Вопрос, почему в РФ по паспорте первая фамилия идет, в США первое имя идет? Это ведь неправильно. Нет, само понятие «неправильно» неприменимо. Есть определенный порядок. В разных странах порядок разный. Вот если вы посмотрите, например, там некоторые англоязычные страны, вот там Великобритания или там Австралия, у них автомобили, значит, и там движение не правостороннее, а левостороннее. Понимаете? Это правильно или неправильно? Ну, вот у них такие правила, понимаете? Да. Слышал, что в Нью-Йорке жесткое общество из-за конкуренции на рынке труда. насколько это правда, что по поводу Калифорнии в этом плане. Я думаю, что Нью-Йорк, если вот не на штат Нью-Йорк смотреть, а на город Нью-Йорк, там общество жесткое не из-за конкуренции на рынке труда. Общество жесткое из-за того, что стресса много городского. Вот так же, как, допустим, если вы приезжаете из райцентра там, Воронежской области, да, приезжаете в Москву, и вы говорите, ну, блин, жесткое общество, наверное, там большая конкуренция на рынке труда. Да нет, там не из-за конкуренции на рынке труда жесткая, а из-за того, что ты с утра вскочил, куда-то ты понесся, ребенка в садик, в общественном транспорте, там тебя помяли, здесь тебя на ногу наступили, тут ты еле в поезд метро залез, тут тебя обматерили, там ты вспотел, значит, еще кто-то тебе зонтиком там промежду ребер, ну, не специально там, и вот ты приезжаешь, там час ехал на работу в общественном транспорте, там две пересадки в метро, и тут еще какой-то, знаешь, говорит, скажите, пожалуйста, а как найти там вот это, да пошел ты, говорит, вот там, хотя на самом деле я не знаю, говорят, что москвичи там они неотзывчивые, там никогда не подскажут, как пройти, я всегда подсказывал, вот мне никогда не было такого, чтобы меня остановили, я бы там не остановился, я всегда останавливался, объяснял, как пройти спокойно, вежливо, так с улыбочкой, все. По-разному, я просто чего рассказываю, большой город это большой стресс. Вот, собственно, из-за этого. Это не связано с конкуренцией на рынке труда. Знаете, как, наверное, съела чего-нибудь. Нет. Просто вот так, жизнь такая. Были ли в Австрии? Ой, был. Слушай, хорошо в Австрии. Вот что мне понравилось реально, это Австрия. Австрия понравилась, да. И за Гайю нам привет. Вот по Гайе не был. Как понять, умный человек или глупый? Я вас научу. Значит, это очень легко. Вот он говорит что-то, умный человек, вот, не умный, просто человек что-то говорит. И вы спрашиваете себя, я с ним согласен или нет. Если вы с ним согласны, значит он умный. Обратная ситуация. Вы что-то говорите, и он говорит, как ты прав, значит умный. Если он с вами согласен, значит вы с ним согласны, или он вам согласен, значит умный. Не согласен, значит дурак. Что бы вы порекомендовали, если есть удаленная работа? Купить дом в недорогом штате или продолжать дальше копить на дом в Калифорнии? Ну, послушайте, я лично за то, чтобы купить несколько домов в Калифорнии, а еще неплохо иметь там пару домов в других штатах тоже. То есть я как-то... мой жизненный опыт такой. У нас всегда было несколько тут и несколько там. Только мы уже так на старости лет, можно сказать, поскольку хлопотно управляться, вот, мы тогда уже все, что есть, стащили сюда на местности, чтобы можно было сюда подъехать на машине, там, если что. Вот, а так у нас бывало в разных местах, бывало, да. Вот, поэтому одно другому не мешает. Вот, понимаете, купить дом в недорогом штате, ну, если вам тогда придется жить в недорогом штате, понимаете, проблема дома в недорогом штате, это там придется жить. И есть люди, которые спокойно могут поехать куда-то, где у них дом в недорогом месте, и все, что за пределами дома, их вообще не интересует. Ну, то есть, вот, допустим, там мама, папа, там молодая семья, там двое деток. То есть, не то, что они в каком-то криминальном районе, нет, ну и вокруг такие же, но, во всяком случае... Им ничего не надо. Вот у них вся жизнь происходит в доме. А есть люди, у которых вся жизнь приходит в тусовке. Вот мы, например, со Светой в доме мы не можем. Нам надо обязательно куда-то выйти, куда-то пойти. Ну, слава богу, сейчас в онлайне что-то есть такое. А так, ну, но мы хотим ходить, мы хотим встречаться, мы хотим двигаться тут вокруг, на местности. Нам никак нельзя в такое там жить. То есть мы там... Ну, надо как-то кардинально изменить образ жизни. Я бы так сказал. Иначе вообще... А есть люди, которые наоборот, они такие приватненькие, они там сидят себе в домике, и все у них хорошо. Когда война закончится? Мой прогноз. А может быть довольно затяжной, знаете. То есть неудивительно, если будет затяжной. Но, понимаете, когда начиналось, так там говорили 2-3 недели, помните, да? 2-3 недели, ну 2-3 месяца, говорит, ну максимум 2-3 месяца. А уже 10 вот скоро. Поэтому, кто знает, некоторые говорят, вот к весне, некоторые говорят к лету. Есть люди, которые говорят, вообще непонятно, сколько хочешь, может тянуться. Поэтому я не знаю. По большому счету, существенным было бы обрушение экономики Российской Федерации, которого ожидали через 2-3 месяца после введения санкций. Да? Говорят, ну сейчас вот санкции там такие, сейчас от свифта отключат, там еще что-нибудь, и все обрушится. Оно как-то не, ну, уж прямо вот так прямо не обрушилось. Так, как-то вот оно вялотекущее такое идет вроде. Вот, поэтому говорят, вот сейчас говорят, ну где-нибудь февраль-март уже точно обрушится. Вот, то есть через год фактически. Да, вот февраль-март точно обрушится. Уже вот сейчас нефть перестали с 5 декабря, значит, там у них покупать. Полностью отказались от этого, значит, не будет там золотовалютных резервов, поступлений. Я вот хочу сказать, а как же живет Северная Корея? Вот Иран как живет столько лет под санкциями, понимаете? Самолеты делает там, что они там делают, дроны, хотя бы дроны делают, автомобили выпускают. Черт его знает, как они вот так управляются. Поэтому ресурс есть. Кроме того, их основной ресурс, это полное безразличие к количеству погибших граждан своих собственных. То есть им настолько без разницы, сколько их там, то есть сколько в топку бросится, вот неважно, там 1000 человек погибнет, или там 100 тысяч, или там миллион, или 5 миллионов, не имеет никакого значения. Ну, то есть, если это только не член твоей семьи, может быть, да, вот. А так, для начальства вообще без разницы. Ну, вот, в этом сила. Сила в том, что можно на пулеметы гнать, и, глядишь, патроны кончатся. Знаете, там, может, патроны кончатся, а народ-то есть. За это время бабы еще нарожают. Поэтому сложно сказать. Я думаю, что закончится оно не так, как мы все думаем. Первое. Второе. Когда оно закончится не так, как мы все думаем, найдется дикое количество людей, которые будут говорить, что они это все давно предсказывали. Как думаете, для чего Путин бомбит критическую инфраструктуру Украины? В чем смысл? Ну, подождите, в чем смысл геноцида? Смысл геноцида в том, чтобы уничтожить там какой-то народ, какую-то этническую группу и так далее. Ну, безусловно, у них есть еще такой момент. Они не понимают другие народы. Они думают, что если бомбить Украину, и там тепла нет, там воды нет, того нет, всего нет, то народ побежит, значит, там к президенту и скажет: капитулируем нахрен, так жить дальше нельзя. То есть этот элемент тоже присутствует. Это говорит о том, какого рода дегенератами мы имеем дело, дебилами. То есть если бы они не были дегенератами и дебилами, они бы и не начинали эту войну. Это отдельный вопрос. То есть они Россию уже опустили так, что она там как минимум 50 лет оттуда не выберется. Это пару поколений должно пройти, и то, это если бы страна изменилась пару поколений. А ей меняться не с чего. Для того, чтобы она изменилась, надо было бы ее оккупировать полностью, да, там, вот как Германию. А кто же ее будет оккупировать? Вот представьте себе, что подошли союзники там, к границам Германии и говорят: все, нам вашей земли не надо, ничего не надо. Вот вы там сидите с вашим Гитлером, СС, Гестапо, вашей этой партией, там, национал-социалистической. Вот, и, в общем, к нам больше не ходите. Они бы до сих пор там сидели. Ну, уже не с Гитлером, а кто там после него был бы. Или еще после него. И партия была бы та же самая, и СС был бы, и Гестапо было бы, и все было бы, как тогда. Понимаете? Поэтому какая перспектива вот Российской Федерации, если ее даже оккупировать толком никто не может и не хочет? Так и будет жить. Вот. У вас стоматолог и парикмахер в семье постоянные? Ну нет, парикмахера у меня толком вообще нет, лично у меня. Ну, то есть, в смысле, вот сейчас Олеся появилась, она как бы говорит, что она мой мастер. Ну, хорошо. Вот. А так, в принципе, ну так, зашел там за десятку. Меня дороже 15 там, долларов никогда не стригли. Не то, что я экономил, но просто я не видел разницы. Напротив офиса у нас была какая-то там перукарня. Я там и стригся. Светлана, ну сейчас мы сами, вот как-то она сама стрижется, я там ей подровняю немножко, и так она сама. Мы за пандемию научились сами это делать. Смешно. Вот, значит, стоматолог, ну, конечно, это серьезное дело. То есть у нас был один много лет, но потом так получилось, что нам пришлось уйти от него. Вот, и сейчас другой. Стабильно. Нет желания менять стоматологов, нет. Приезжаю в США из Киева. Одинокий программист, 33 года. Подскажите, пожалуйста, куда поехать, чтобы найти хорошую, умную девушку-украинку для создания семьи уже в США? А куда хотите, приезжайте. Вообще сейчас хороших девушек-украинок, вот особенно вновь прибывших, дикое количество в Калифорнии, где-нибудь в городе Сакраменто, например. Через мексиканскую границу вот, да, тут перебираются. Ну, вообще, где хотите, конечно, и в Нью-Йорке сколько угодно, и в Лос-Анджелесе сколько хотите, и в Чикаго. В Чикаго очень, очень много народу с Украины. Вот. Единственное, что прохладно, конечно. Девушка Украина. Вообще, приезжайте к нам в Портнов Computer School. Самые лучшие девушки-украинки, холостые, у нас в Портнов Computer School. Где, на ваш взгляд, будет больше возможностей? Мы вам подберем украиномовную. Да, еще зарабатывать будет хорошо. Может, она еще больше вас, как программиста, зарабатывать будет. Знаете, какие бывают? Для самореализации в США или в Украине в период восстановления. Смотря какая самореализация вам нужна. Знаете, смотря что нужно. Я думаю, что самореализация в Украине будет отличаться. Возможности самореализации будут отличаться от тех, что здесь. Но это уже вопросы ваших приоритетов, понимаете? Я тоже вас смотрю, говорит, с 11 года. Мать честная, вся жизнь вот так пройдет. Все, смотри, говорит, что ж ты делал всю жизнь? Говорит, дядь Мишу смотрел. Говорит, с 11 года. Мама жены приехала к нам в Швецию из Беларуси погостить и никак не съедет, надумывая причины. У нее есть возможность работать в Европе, но то ли не хочет, то ли не решается. Что делать? Ну, купите ей билет. Скажите, какая радость, вот купил вам билет. Хорошая цена была там. Нет, ну я не знаю, с мамой пусть жена разбирается, это же ее мама. Что же вы будете чужую маму-то гонять? Вот. Насчет работать ей в Европе или не работать, работать ей в Беларуси или не работать, выйти ей замуж там, если она не замужем, или не выходить, это все абсолютно ее проблемы. Пусть она сама со своими проблемами разбирается. Вам не нужно думать на тему о том, может ли она работать в Европе. Ваша ситуация состоит в том, что она загостилась. Ну, загостилась, и, соответственно, вот эту проблему вы решаете силами жены. Здравствуйте, дядя Миша. Где посоветуете искать недорогую недвижимость в аренду в вашей местности? Понимаете, здесь есть некоторое противоречие в вашей фразе. Эдакий оксиморон, если вы понимаете, о чем я говорю. Это приличное слово. Оксиморон. Дело в том, что в нашей местности недорогой недвижимости нет. Наша местность тем и интересна, что вроде уже сарай на снос, а там 1,5 миллиона минимум. Понимаете? Так что в чем отличие вашего онлайн-курса за 1500? Ну, он уже 2 стоит, вот уже с Нового года 2. И за 5500 кампусу. Ведь кампуса и преподавателей общения живьем уже нет. Нет, подождите, кампус есть. Кампус это живьем. Кампус, вы можете прийти, сесть в классную комнату, там будет педагог сидеть в кампусе. Вы можете не ходить на кампус, вы можете сидеть дома и участвовать в этом же самом классе через Zoom. Довольно много народу, которые местные, могли бы прийти в класс. Они все равно предпочитают сидеть дома и присутствовать в Zoom. Значит, поэтому я считаю, что самое большее, что вы можете с кампуса получить по максимуму, это сидеть в классе живьем. То есть вы не получите никогда на удаленке, на кампусе, то, что вы можете получить, сидя там живьем на кампусе. То этого есть другая цена, потому что вы должны физически быть на месте. Да? Это отдельная история. Но в общем и в целом, конечно, то, что вы получаете живьем на кампусе, это гораздо больше, чем то, что вы получаете на удаленке на кампусе. Вот. А программа по количеству часов отличается. Там у нас 100 часов, у них там, не знаю, там 300 или там еще больше. Вот. И у нас больше народу в классе. Вот у меня сейчас идут две группы. В одной группе 300 человек, а в другой 180. Вот как вам? Вот. На кампусе там, ну, если будет 50. Вместе с теми, кто живьем, и с теми, кто онлайн. То есть там меньше народу в классе, и там больше часов, соответственно. Если бы я, друзья, держал в классе 50 человек, я бы тоже за 2000 не справился никак. То есть я бы не мог за 2000 это делать. И за 3 бы не мог. Предлагается решать не на уровне президента вопрос бездомных. Не на уровне президента. Дело не в президенте, в страна. Есть страна. В этой стране есть президент, конгресс, Верховный суд, конституция, законы и так далее, и так далее. Вы не можете выбрать там районное начальство, которое вопреки системе может что-то решить. Как перестать наступать на грабли? Надо наступить однажды. Наступить и спросить себя, как такое могло произойти. И в следующий раз обходить. Нет никакой проблемы в наступании на грабли. Проблема в том, чтобы не делать это систематически. А в принципе, наступая на грабли, мы учимся, мы начинаем познавать, так сказать, жизнь. Потому что грабли, на которые мы наступаем, они обычно все время разные, понимаете? Проблема в том, чтобы на одни и те же грабли не наступать два раза и больше. Ну, скажем, больше одного раза на те же самые грабли не наступать. А то, что вы на какие-то грабли всегда наступите, ну да, еще это нормально. Ну, это же, этим же отличается битый от небитого. Это же за битого двух небитых-то дают, не наоборот. Правильно? В 2026 году в США, Канаде, Мексике будет чемпионат мира по футболу. Да вы что? Пойдете на матч какой-нибудь? Не, зачем? Я и по телеку не смотрю. Угу. Говорят, что Таня генерал сейчас на химиотерапии. Ну, я видел ее, она делает видео, выпускает. Поэтому она все-таки не то, что где-то ее там упрятали и... Она, ну, я не знаю, честно, я не знаю, я просто не могу сказать, не слежу. Доброе утречко, посоветуйте миграционного адвоката. У нас есть плейлист, называется «Политическое убежище». И там несколько адвокатов сразу, вот посмотрите, выберите, кто вам нравится. Как вы думаете, халява чревата? Могут ли попытки где-то сочкануть являться причиной неудач по жизни? Честность – лучшая политика. Ну, тут много вопросов. Значит, халява сама по себе не чревата. Если это не способ жизни, то халява – это просто приятно. Вот, допустим, вот взял там, выиграл в лотерею там 10 рублей. Ну, и хорошо, ну да. Или там пришел куда-то в магазин, а там угощают. Ну, там, я не знаю, угостился. То есть халява сама по себе не проблема. Если весь смысл вашей жизни или значительная часть вашей жизни превращается в поиск халявы, вот тут уже проблема. Есть люди, которые специально там не идут работать или работают там на маленькие денежки для того, чтобы сэкономить. Ну вот, например, я знаю одну женщину, у нее дочь там лет 16-17. В общем, короче, она, чтобы эта дочь могла учиться по бесплатной там или какой-то очень субсидированной программе в университете, она много лет, значит, работала там на 20 тысяч, 22 тысячи в год, хотя могла получать и втрое, и в четверо, чтобы вот дочь потом училась бесплатно, понимаете? То есть у людей вот эта халява, она затмевает нормальную жизнь. Вот есть такой анекдотец, как мужик там шел долго по пустыне, и как-то вот он, так сказать, по женщине соскучился. Ну, а женщины-то нет, но есть верблюд, с которым он шел. И он думает, ну, в конце концов, можно и с верблюдом, да? И так, ну, и так высоковато, но он там песочку подсыпал, залез, а верблюд раз, шаг вперед. Он опять подсыпал, верблюд опять раз, шаг вперед. Ну, не получается. И тут идет женщина навстречу по пустыне. Красивая, все хорошо, так улыбается зазывно. И он говорит, слушай, говорит, подойди сюда, говорит, подержи верблюд, пожалуйста. Понимаете? То есть, вот, когда вместо женщины, уже и верблюд годится, вот это плохо. Да. А вы называете рейты 65 в час. Для автоматизатора это рейты. Да. Долины или в среднем в США. Сейчас, вы знаете, цены, в общем-то, довольно-таки выровненные. Рынок такой, как сказать, перестал быть особо локальным. А, ну, что такое $65 в час? Ну, там, скажем, 120-130. Это небольшие деньги. Меньше, чем, там, скажем, 120 тысяч в год вообще вам не предложат даже на автоматизацию. Если там так чуть поприличнее человек, там уже пару лет опыта или что-то, он может и там и 130, и 140, и 150 тысяч в год. А это считай там, ну, не знаю, там $70-80 в час. Это обычные деньги. Ну, конечно, я когда говорю про деньги, я имею в виду, что вот у нас тут люди тут получают. Но все-таки у меня очень много студентов по всему миру. Ну, преимущественно в США, конечно. Вот. И я вижу, сколько они получают. Но это не автоматизаторы. Они все-таки в основном у нас ручное тестирование и на начальные позиции. Я вижу, сколько получают. Ну и этих тоже немножко вижу, когда они через годик, через другой там куда-то двигаются, и мне надо там референсы им давать, я смотрю, что происходит, куда они там пробираются и так далее. Это далеко не самые большие деньги, вот я вас уверяю. Так, ну неплохо, да. В каких странах Латинской Америки вы были? Ну я особо так, не то чтобы я там сильно, как раз Латинская Америка у меня не очень. Ну вот, был, где я был. В Колумбии был, в Картахене. А, ну там по чуть-чуть, там Коста-Рика какая-нибудь, Аруба, Панама. Ну это как бы, не как Панаму считать, Латинская Америка. Ну, как-то так. Мексика вот неоднократно. Привет из Польши, город Щецин. Слупск. Что, такой прям город так называется? Ты смотри как. Ладно. Из Канады. Известна ли дата онлайн-курсов в вашей школе не на вечер, а днем или утром по вашему времени? Ну, мы сейчас ведем группу. Это она началась 24 октября. Октября. То есть вот скоро 2 месяца будет. Когда будет следующее, я не знаю. Нам очень тяжело вести вот эти группы, наши утренние, ваши вечерние, потому что люди работают, и, в общем, это довольно хлопотно все. Нагрузка большая, поэтому... Вот мы делали один раз в феврале прошлого года, другой раз вот сейчас в октябре. Когда будет следующий раз, я не знаю. Ну, может быть, где-нибудь там в апреле, тяжело. Или надо кого-то завести, вот дополнительно, какого-то человека найти, который вел бы эти классы в основном. В основном. Ну, допустим, кто-то, кто перестал работать, или там, допустим, сидит дома там с ребенком, я не знаю, ну, что-то такое. Вот должен быть какой-то человек, который возьмет на себя основную нагрузку. Есть ли возможность провести собеседование на иммиграцию в посольстве США в Израиле, если я когда-нибудь выиграю в грин-карте? Ну, вам надо переехать в Израиль для этого. То есть вы должны быть жителем Израиля. Тогда вам назначат в Израиле. Так, обычно так работает. Но конечно, бывает, что там вы просите вам куда-нибудь назначить, вам просто назначают. Тоже бывает. Говорят, в Америке в белых носках походишь, они не пачкаются. Как же так? Я как человек, который постоянно ходит в белых носках, вам подтверждаю, что они совершенно не пачкаются. Почему Америка такая богатая, успешная и сильная? Потому что никто не лезет в твои дела, и как бы общая культура такая, живи как хочешь. Вот. И люди в целом работящие, честные, как сказать, ну вот так живут. Да. Ну и опять же тут как бы в стране не было каких-то военных таких разрушений, как, допустим, в Европе, например, да, и так далее. Ну, как-то так вот, так. То есть отсутствие войн на территории страны, я думаю, это большой, большой фактор важный. Плюс страна все время подпитывается иммигрантами. Это тоже важно. То есть людские ресурсы практически неограничены и качественны. Понимаете, люди, которые приезжают в США, ну вот, скажем так, не когда велфер появился, люди приезжают и на велфер. Вот это убьет страну. А, ну, если это массовый характер примет, да, такая иммиграция на велфер, оно просто убьет страну. Но в основном-то ведь как получалось все эти годы? Приезжали люди, которые, ну, вот такие первопроходцы, можно сказать, они приезжали, они обустраивались, они впахивали. Люди искали возможность приложиться, понимаете? Поэтому это такая определенная культура, определенное отношение к жизни, к работе и так далее. Поэтому так, свободные люди, вообще свободные люди, они более богатые, они более производительные, они более успешные, чем, допустим, крепостные. Крепостной не будет сам ничего делать. У него барин есть, он какой смысл крепостного что-то делать? И когда это веками проходит. Ой. Физкульт, привет, говорит, а мне нью-йоркцы показались весьма дружелюбными. Да, конечно, почему же нет? Всегда показывали дорогу, бросали свои дела. Правда, был там всего неделю. Безусловно, нью-йоркцы разные. Но мы сравниваем Нью-Йорк с местностью такой полусельской. Понимаете, вот, допустим, какой-то маленький городочек, где там все такое сонное и так далее. В Нью-Йорке, если вы будете в Нью-Йорке там двигаться в транспорте в общественном и так далее, вы можете по Нью-Йорку ходить по таким местам, где стоят дома, люди живут в собственных домах, и все у них такое локальненькое. В Нью-Йорке много районов, которые такие, ну, если не сельские, то не хардкор такой Нью-Йорк. И туристы, которые приезжают, они-то как раз в основном вот в очень таких местах узких, да, там, где там толкучка всего такое несется, стремится и так далее. Москва тоже, вот, допустим, Москва там в районе улицы Горького или там Калининского проспекта, это не та же Москва, которая там какие-нибудь Черемушки или там, я не знаю, Строгино. Понимаете? Совершенно разные две Москвы. Как вы хорошо разобрались в рынке недвижимости? Так купил-продал, 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 знаете, так начинаешь разбираться. Поначалу со специалистами ты слушаешь, они тебе рассказывают, ты слушаешь. Первое образование мы получали вот из рук, так сказать, риэлторов, с которыми приобретали там недвижимость. Как вы удаленно управляли недвижимостью? Так головная боль. Ну, кто-то должен там быть. Да? Кто-то должен быть, кто придет починить, кто придет заменить. Все делается. Ну, просто не, надо приноровиться надо. Что вы посоветуете украинцам, бежавшим от войны в Европу? Переждать войну и надеяться вернуться или оставаться и обустраиваться уже постоянно на новом месте с нуля? Это зависит от того, как вы настроены. То есть очень многие люди, ну, допустим, женщина, двое детей, там уехала, не знаю, там куда, в Германию, а муж в это время там в Украине, да-да, ну она как-то больше рассчитывает вернуться. Очень многие же люди вернулись, когда так как-то вроде стало поспокойнее немножко, вот они вернулись. Но кто-то останется. Это все вот так, знаете. Посоветовать здесь нельзя, это чисто как вы себя чувствуете. Вы экономный человек по жизни? Я не экономный, но я аскетичный. То есть мне особо не надо ничего. То есть я не пытаюсь сэкономить, мне просто не нужно. Ну, то есть, что нужно, я, ну, допустим, мне нужна была машина, я пошел там, выписал чек на 70 тысяч и забрал машину. Ну, то есть, я не старался взять машину за 30 тысяч там или за 22. Понимаете, я пошел там, вот хочу вот такую машину, сколько стоит там, 70 тысяч, я говорю, забираем. Что думаете о либертарианской партии? Ничего не думаю. Как относитесь к таким либертарианцам, как Рон Пол, Рэнд Пол, не учитывая их ошибочную позицию по Украине? Почему ошибочно? Вот чего вы так сразу ошибочные? С вами не согласен, так уже ошибочно. Может, у вас ошибочно. Я не знаю их позиции по Украине. Вообще не знаю. Какая-то есть у них придурковатость между нами. Вот так вроде... Местами вроде разумно рассуждают, а местами, кстати, я просто запредельно просто, запредельный бред. Уже как-то даже неприлично, вроде взрослые люди такую фигню несут. Разные, ну, ничего такого не думаю. Вот. Вы говорите автотестер, получается 120+. Исходя из статистики, Glassdoor программисты с 5+ лет опыта получают так же, а то и меньше. Это сайт врет, и какие тогда реальные для программиста с опытом 5 лет? Ну вот представьте себе, кем должен быть человек, чтобы пойти на Glassdoor программист, и чтобы он там начал заполнять форму, отвечая на вопросы, там, которые задают, там, сколько лет, сколько получает, сколько чего. Ну вот кто эти люди? Да? Я вас уверяю, что есть очень много людей, которые никогда в жизни такой херней заниматься не будут. Поэтому, значит, выясняется, что вот есть люди, которые занимаются херней, и они заполняют какие-то формочки, ну, естественно, они меньше получают. Если бы он не херней занимался, а работал бы качественно, так, ну вы бы тогда о нем не узнали. То есть, я не понимаю, почему Glassdoor, с какого бодуна Glassdoor является авторитетным источником. Это же люди сами заполняют. Вот люди, которые сами хотели заполнить, они пошли сами и заполнили. Вот можете вы зайти и заполнить, там, если вам делать нечего. Ну хорошо. Вот как доктор Фаучи, там, когда ему говорят, что вот там Илон Маск про него там гадость написал в Твиттере. Он говорит, ну так Твиттер это информационная выгребная яма. Говорит, зачем обсуждать из выгребной ямы-то? Зачем? Вот то же самое там и Glassdoor ваш. Понимаете, чего обсуждать из выгребной ямы? Программист 5+ опыта, легко может 300 в год. Часть акциями. А может и не часть акциями, может просто 300 в год, а еще и акциями. Тоже бывает. Я таких знаю, кстати. Привет, Зильвова. Вот как у нас. Какой язык вы посоветуете изучить, если я знаю английский, иврит или французский? А, если он знает английский. Иврит или французский? Я слышал, что в американских школах изучают французский. Ну, если вы собираетесь жить в Израиле, учите иврит. Да, значит, если вы собираетесь жить где угодно, кроме Израиля, то последнее, что вам в жизни нужно, это иврит. Значит, какой, если вы в США, например, собираетесь жить, испанский неплохо. Вот здесь как бы много народу говорят по-испански. Но опять зависит от того, чем вы собираетесь заниматься. Там, если на стройке работать, то испанский самое лучшее. Или там социал-воркером каким-нибудь. Если, не знаю, там, программистом, даже не английский, это индийский акцент, освойте. Там. Бывало, что приходилось жить с тараканами. Ну, не в Америке, нет. Вам нравилось в пионерских лагерях? Да, я общительный такой ребенок, жизнерадостный. Мне очень нравилось в пионерских лагерях. Не всегда. После первого класса меня поставили в какой-то лагерь, мне там очень не нравилось. А так в целом очень, да, хорошо было. Вопрос из любопытства. Человек живет с дохода от сдачи недвижимости. Никогда не работал. Какая будет пенсия, если будет? Ну, что значит не работал? Вы что такое говорите? Он живет с дохода. Вы же сказали, что у него есть доход. Если у него есть доход, значит он с этого дохода платит налоги. Он не то что не работал, он по найму не работал. Он self-employed. Или как-то самозанятый, да? Соответственно, он платит налоги, в частности, с этих налогов ему будет начисляться пенсия. в зависимости от того, значит, какой был доход. Как все, как мы все. Никакой разницы между этим человеком и любым другим нет. А вы фондовым рынком интересуетесь, акциями владеете. Я не так интересуюсь, чтобы лично что-то там такое покупать. Но просто поскольку есть возможность выводить какие-то деньги из-под налогов, то, соответственно, у нас есть там какой-то пенсионный план, и там лежат какие-то деньги. Ну да, это есть. Ну, есть человек, который занимается там нашими денежками. Я специально не занимаюсь. Гитара рядом. Гитара, конечно, всегда там стоит. Насколько сложно сейчас устраиваться тем, кто приехал через Мексику по политике и, наконец, получил свое временное разрешение на работу? Какой процент работодателей IT-компаний будет крутить носом? Ну, я бы сказал так, что если у вас нет грин-карты, а есть какое-то другое разрешение на работу, кроме грин-карты. Ну, грин-карта, гражданство и так далее. Вот все, что кроме гражданства и грин-карты, ну, считайте, что в IT половину работодателей вы потеряли. Но вторая половина есть. А откуда тогда брать цифры по зарплате при планировании переезда? Может, чего-то подскажете? Ну, вот я есть. Я, правда, не по программистам, я вот там по тестировщикам, а кто-то по программистам. Значит, конечно, когда совсем никакого представления нет и некого спросить, ну, конечно, можно и вот эти вот джанковые там эти места. Просто имейте в виду, что там занижено. То есть, если вы живой, энергичный, рветесь в бой там, и так далее, вы будете больше получать, чем вот это. Но, может быть, не на первой работе. Первая работа, ты не сильно там торгуешься, ты берешь, чего есть, а дальше уже начинаешь искать лучше. Поэтому, ну, примерно там. А точно все равно никто не скажет. Так, вы определились с кухней. Ну, вы знаете что, мы продвинулись в нашем видении немножко. Мы продвинулись. И сейчас у нас как бы два варианта мы пытаемся рассмотреть для себя. Значит, либо это будут беленькие дверки, тоже, наверное, вайки. Если беленькие, тогда вайки брать. Но такими, знаете, с матовыми такими или там черными вставками там. Значит, ну или можно купить внешние дверки от другого производителя. И там есть такое розовое дерево, вот мы сейчас смотрим. Они полированные, красивые очень. Но дорого тоже там это стоит, там может стоить. Одни только эти дверки, там, просто дверки без шкафчиков могут стоить там 1035 на нашу конфигурацию. Поэтому мы еще поглядим. Но в общем и в целом мы поняли, что мы такой именно двухцветности вот этой вот мы точно не хотим. А если одноцветно, то тогда, может быть, беленький, так вот как-то мы склоняемся. А если бы вы сейчас эмигрировали в США, с чего бы вы начали? Ну, что, в 66 лет, что ли? А если бы я молодой совсем был? Ну, я же был, все-таки я был инженер, согласитесь. Я закончил институт связи, я закончил математический факультет университета. Я бы, наверное, пошел в какой-то буткамп. Там на 3-4 месяца научился бы программировать и пошел бы работать программистом. Например, если бы мне были там те же самые 3-4 года, легко, конечно. А что там? Я когда приехал, мечтал, чтобы был такой буткамп, чтобы можно было пойти и устроиться. Не было ничего. Да. Светлана, чем сейчас занята? Ну, вот у нее сейчас в основном мысли-то про кухоньку нашу. Она так увлекается. Нет, ну она может, например, кино посмотреть. Кроме того, есть текущие занятия. Ну, там, скажем, есть сколько-то там единиц недвижимости, которые сдаются. Там, скажем, некоторые сдаются напрямую, некоторые сдаются через Airbnb. заезжают люди, нужно тут освежить, там вот сейчас холодильник что-то там, где-то не замораживается или не размораживается, значит, надо вызвать кого-то, они там придут, посмотрят. Ну, жизнь такая. Раньше была рубрика «Иммигрантовозы». Будет продолжение или уже не актуально? Ну, первым делом надо сказать, что иммиграцию практически перекрыли, если вы помните, во время пандемии. Кроме того, возить из аэропорта в условиях пандемии и так далее, это стало небезопасно. Поэтому, ну а собственно и ехать перестали с одной стороны, и желание в этом участвовать пропало, все это одновременно было. А сейчас, ну даже я не знаю, ну так теоретически можно было бы иногда, но никто не обращается с этим делом, даже не знаю. Потом я же их обычно, этих иммигрантов возом, я же их возил, кто к нам в школу учиться приезжал, в основном, я не хочу сказать, что 100%. Были люди, просто приезжали. Но в основном это были студенты. И так вот я их и возил. А сейчас у меня кампуса нет, сейчас я весь в онлайне. Да, говорит, белая кухня, говорит, хорошо. Вот мы 10 лет живем с белой кухней, совершенно прекрасно я себя чувствую. Собирались ли когда-нибудь начать учить испанский? Нет. А зачем? Подарили ему куртку внучке. Ну, пришла дочь. Померила куртку. Надо сказать, что дочери куртка тоже очень подошла. Вот. Но решили подождать до Нового года, чтобы у ребенка был подарок на Новый год. Потому что я лично был склонен прямо сейчас отдать. Но мне говорят, а как же на Новый год подарок? Ну, в общем, договорились подождать Нового года. Насколько рынок тестеров Канады отличается от рынка США? Вообще никак не отличается. Можно ли с канадским гражданством работать в компании США? Можно. Если гражданство есть, можно. И наоборот, с американским в Канаде можно. Там есть такой процесс, когда вы получаете оффер из компании американской. Вы, пересекая границу, вы должны показать этот оффер, и вам дадут визу специальную. Раньше она называлась TN1. Сейчас, может быть, по-другому называется. Я не слежу так пристально, но вам должны специальную визу такую дать, которая дает право на работу в США. И номер соцстрахования вам дадут, чтобы налоги платить и так далее. Но нет никакой квоты, нет никакого такого процесса, что вы должны куда-то обратиться, где-то долго ждать там, и так далее. Просто исторически это просто при пересечении границы делается по предъявлению джоб-оффера. Но еще раз, процессуальные вещи меняются в любой момент и очень круто могут меняться. Поэтому так вот. Из того, что я припоминаю. Жене подарки дарите? Ну, тут у нас такая как бы традиция, что ли, что вот обычно, если я проявляю инициативу, то жена критически относится к моим подаркам. Она говорит, ну что ты, вот это не так, и то не так. Поэтому подарки, которые я ей дарю, она сама себе выбирает. Вот. То есть она берет что-то и говорит, вот это мне подарок на день рождения. Говорит, а вот это мне подарок там на что-то такое. А младшей внучке какой подарок будет? Сережки купили ей. Хорошие, красивые сережки, обалденные. Я вчера, кстати, вот вчера по почте они пришли. Очень красивые сережки для девочки. Когда планируете записи внучек? Ну, это надо же, чтобы мы где-то пересеклись, понимаете? Это же не просто так, что какие-то записи. У них такая активная общественная жизнь. Там они музыкой занимаются, и в теннис играют, и это русский язык изучают, и там и рисуют, и хрен знает. Кроме того, что в школу ходят фулл-тайм. Поэтому они так припаханы, будь здоров, девчонки-то. Ну, доберемся. Знаете что, друзья? У меня сегодня еще в офисе несколько встреч. Поэтому я думаю, мы так сделаем. Я поеду в офис и там уже вот повстречаюсь со всеми. Далеко ли живут? Ну, может быть, минут 20-25 на машине. Так, нет, недалеко, мы тут все близко. Это вопрос просто по времени. Это не вопрос удаленности. Ну вот, например, скажем, вот я говорю, давайте пусть они с нами там на даче поживут несколько дней. Ну не получается, потому что воскресенье тут, а в субботу там, и у них такое расписание, что это нужно там за 3 месяца планировать, чтобы они с нами там два дня могли побыть на даче. Когда последний раз были в России, в странах СНГ? Мы за все время в бывшем СССР были 2 раза. Один раз мы были в Москве, по-моему, это был 2002 год. Ну, может быть, и третий. Может быть, и третий, не помню. А потом в 2013 году мы были в Киеве. Вот хорошо помню. 2013 год. Вот скоро будет, в апреле. В апреле будет 10 лет, как мы были в Киеве. У меня все заснято на видео. И как мы по Киеву ходим, и как мы там в разных мероприятиях участвуем. И только-только канал наш стал таким более-менее. У нас было 10 тысяч подписчиков тогда. И в кинотеатре «Ленинград» в Киеве собрались человек 150, съехались со всей Украины. Представляете, там были люди и из Черновцов, там и не только киевляне. Вот съехались люди с нами встречаться. Я там целый час потом с ними эти селфи делал, очень устал. Вот. И так вот интересно, да. Потом многие уже в Америке, я их тут уже встречал. Да. Когда будущее поколение россиян извинится перед украинцами и осознают все то, что наделала Россия. Тут есть тонкость такая. Не в укор, поймите правильно, не в укор. Я вот никогда не видел, чтобы какое-то поколение, например, украинцев, извинилось за геноцид евреев там, во времена Богдана Хмельницкого или, допустим, во времена Петлюры. Да? Значит, вот когда 200 тысяч евреев уничтожили во время гражданской войны. Вот просто так, между делом. Никто никогда не извинился, знаете. Вот, поэтому не надо уже прямо так, вот уже прямо так, не надо. Вот, а если надо, то да, с себя начинайте. Да, это будет правильно. Вот, понимаете, а то так получается, вот все вам виноваты, а сами что? Вы собирались в путешествие, передумали? Нет, ну мы постоянно открыты. Мы постоянно открыты, но просто обстоятельства нужны такие, знаете, как бы, чтобы вот так вот, чтобы. Что с Константином Боровым? Он отучился у вас? Да, он как бы, знаете, как всякий студент, он имеет абонемент. Поэтому, и он учился сам, он в класс вообще не ходил. Он учился по записям, только по записям. Я ему дал доступ к нашим классам. И говорю, ну, я с него даже деньги не мог брать. Ну что, мужику там 73-74 года, ну что я. Вот, и я говорю, вот тебе запись, вот тебе доступ, вот тебе все дела, учись. Вот. Будет интервью на канале о его жизни в США. Я даже не знаю, что сказать. Ну, то есть, может быть, и можно. То есть, наверное, он бы с удовольствием, он очень общительный такой, дядька симпатичный. Но я не знаю. Он не так давно в США. Может быть, лет там 4-5, вот такого плана. Не то, что не 20, не 30. Руслан, к вам в гости не просится? Камерой довольны? Камерой доволен. Руслан, ну, он обычно заходит с какой-то периодичностью. То есть, он не то, что там каждую неделю или даже каждый месяц. Но я всегда ему рад, он очень-очень симпатичный. Так. Знаете, уже многие спрашивают, как дела у Тани Генерал. Ребят, я не ВКонтакте с Таней. То есть она иногда может что-нибудь написать, я отвечу. Я сам не инициирую, и так я как бы такой в пассивной роли. Она собиралась подъехать в ноябре после операции. Такой был разговор. Но я не. Я, конечно, приезжаю, я с удовольствием все дела. Вот, ну, не нашел видео с Боровым. Оно же было, оно было на канале у Борового. То есть, если вы там сделаете поиск в Ютубе какой-нибудь, ну давайте я попробую сейчас. Вот я зашел в Ютуб и написал, например, Портнов. Сейчас нет, по-английски пишу, сейчас написал, по-русски пишу, Портнов, пробел, Боровой. Портнов, Боровой, есть что-нибудь? Да, пожалуйста, первое, что выходит, вот называется «Школа Михаила Портнова. Ковчег в новую область деятельности». Вот, пожалуйста, «Боровой лайф». Там какие-то люди, комментарии какие-то паскудные писали. Я их забанил у нас. Они у нас были забанены. И вот как бы нашли возможность чего-то там такое. Вот. О, вот пишет дегенерат. Смотрите, Портнов махровый байденист. Представляете, да? Я байденист. Вообще слова такого в русском языке нет. Махровый байденист. Выведите его на чистую воду, Константин Натанович. Представляете, какие есть уроды в этой жизни? Да. Так. Видите, как бывает? Это бывает, когда политизированный канал, знаете, и он стаскивает на себя неадекват. Вот. Так что, друзья, неадекват бывает не обязательно протрамповский, бывает любой. Хотя, конечно, среди таких трампистских зомби там неадекват зашкаливает. Так, что там? Мне нравится Руслан, говорит, умный парень. Нет, он не просто умный, умных много, но человек, который, в общем-то, не так давно в Америке, там буквально 6 лет, раскрутил такой бизнес, что есть люди, которые 20 лет в бизнесе, у них такого бизнеса нет, как у Руслана, понимаете? То есть это определенный, ну как сказать, дар, что ли, такой. Человеку дано, понимаете, это вот где-то вот в дизайне заложено. Стрим с Пиантковским не планируете? Ну, я не знаю, ну а что, я не обращался, я могу обратиться, у меня есть как бы к нему заход, но я лично не знаю, ну что он мне такого скажет, что он не сказал еще, он каждый день, вот и Пиантковский, и Фейгин, они каждый день там в 10 местах что-то рассказывают. Ну вот что я их спрошу такого, что их уже не спросили там десяток раз, понимаете, два десятка. А часто баните? Черный список каких размеров? Часто ли я баню? Ну, я же не подсчитываю и не смотрю размеры. Ну, все время какой-то спам идет. Какие-то уроды такие совсем уже долбанутые там и так далее. Ну, это обычно такая мимоходом там все происходит. Не то, что я за кем-то гоняюсь там или что-то. В основном ведь что происходит? Человек делает выбор какой-то свой, а я чисто технически оформляю. То есть он делает что-то, что неминуемо приведет к тому, что он будет в бане. Это же не то, что там его банят там за то, что он там во мнениях разошелся. Понимаете? Я за это человек никогда в голову мне не придет. Но когда он оскорблять начинает или там что-то такое, или меня, или других людей. Поэтому он делает свой выбор. А я просто, я вынужден, мне никакой радости нет там никого банить, ну просто деваться некуда, они же выхода не оставляют. А бывает, человек потом там напишет где-то, я говорю, там, извиняюсь там или что-то, я говорю, да без вопросов, я их тут же восстанавливаю, я зла не держу, ничего, я и не помню там кто что. Сколько времени дать себе для входа в профессию тестировщика с момента прихода в школу и начала первой работы? Не, ну подождите. От момента прихода в школу, что там произойдет, зависит от разных причин, в частности, от того, насколько вы подготовлены и так далее. Ну, в принципе, в течение полугода вы должны, если так рветесь в бой, вы должны были бы там от 4 до 6 месяцев вполне можно найти работу. Чтобы в профессии состояться, ну, пару лет. Вполне можно очень, очень неплохо скакануть. А есть люди, которые там 5 лет и не очень скаканули, но довольны. Но если человек доволен, чего его это самое? Ему хорошо. Какие города США вы бы не рекомендовали для иммиграции, если таковые есть? Обычно иммигранты, вот скажем, из стран бывшего СССР, селятся в больших мегаполисах. Это будет Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Филадельфия, Сиэтл, Сан-Франциско, Сакраменто, там, я не знаю, ну, еще пару мест, там, Денвер, там, не знаю. Вот. Их не так много, этих мест. И это, как правило, не то, что город, но мегаполис. То есть вы к нам приехали, денежки мало, вы там где-нибудь в даунтауне поселились, там, в не очень хорошем районе. Потом появилась работа, переехали там в более приличный район. Появилось больше денежки, переехали там в пригород и так далее. Но если посмотреть на наших соотечественников, вот которые, ну, скажем, первые 2-3 года, где живут люди, и вы увидите, что 90% селятся вот в этих самых там 5-6 больших местах, таких как Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, да, вот, ну, даже вот эти три, Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес, может быть, ответственны там за, там, не знаю, 80% всех, кто где-то там селится. Так, много спамщиков звонят или мошенников, которые готовы на все, чтобы вытрясти деньги. Я не обращаю внимания, я их не вижу. Ну, в смысле, там у меня фильтры стоят и всякие такие дела, ну, все там куда-то расходится. Много, да, потоки такие, но они не занимают моего времени, внимания. Как относитесь к нашим пословицам типа «работа не волк», «один пашет, всеми руками машут»? Ну, это же из крепостного, из подневольного труда. Это все относится к подневольному труду. На себя ж ты так не будешь, работа не волк. Там, понимаешь, когда ты на себя работаешь, ну не работай. Это когда тебя вынуждают, еще и денег не платят, тогда другое дело. Давно вас не смотрел, где Гарик прораб? Он где-то в районе Хьюстона сейчас проживает, там где-то в пригородах. В Чикаго есть украинская деревня, это правда. Ukrainian Village называется. Михаил, есть ли у вас на примете блогеры, которые приехали в США примерно в одно время с вами? Честно говоря, не знаю никого, кто тут по 30 лет жил, не знаю. Честно, не могу сказать. Зеленский от имени украинцев готов извиниться перед евреями за погромы при Богдане Хмельницком. Если это важно, то будет искреннее извинение. Не думаю, что это проблема. Вы знаете чего? Он как бы сам еврей, понимаете? Вот, поэтому дело ведь даже не в том, что конкретно Зеленский там от чего-то имени. Дело в том, что вот конкретно там Вася или Петя, или там Богдан, там, или там Дмитро, понимаете, вот он сам, он говорит, почему вот они там, когда они, вот этот Богдан и этот Дмитро, понимаете? Вот с Зеленским нет проблем. Че Зеленский, подумаешь, там Зеленский. Вот, а вот как народ, понимаете, вот немцы как народ прошли через искупление, через переосмысление своей жизни, и что произошло, и так далее, и так далее. Вот с ними это произошло. С русскими этого не произошло. Да, вот они как вот сталинизм, вот все эти дела, вот это советское прошлое, оно не пережито и не изжито. Вот. И Украина как страна, Украина как народ, она тоже вот эту полосу своей истории, да, с погромами, там, с геноцидами и так далее, и так далее, Украина этого не пережила еще. И я думаю, что то, что сейчас происходит, создаст вот тот, как бы сказать, уровень осмысления происходящего, да, в котором естественным образом страна и народ придет к этому. Они скажут, мы в той мере, в какой мы не хотим, чтобы с нами это происходило, да, мы никогда сами этого делать не будем, а если это было когда-то, то мы от этого прошлого отрекаемся. Вот это должно когда-то произойти. Мы не знаем, когда это произойдет. Я уверен, что произойдет, но просто... Я к вопросу о претензиях, понимаете, вот прежде чем кому-то претензии предъявлять, спроси себя, вот я что сделал из того, что мог? Они там, хрен с ними, они когда-нибудь, может быть, тоже к чему-то придут, мы про них не знаем, но про себя-то мы знаем. Бывало ли такое, что кому-то сильно завидовали? Вы знаете что, я бы так сказал... я не завидовал в том смысле, что у меня никогда, мне никогда ничего такого не хотелось, чтобы я не мог там пойти и взять или сделать или что-то такое. Но я всегда очень остро переживал несправедливость. Вот когда нечестно, когда наших бьют, понимаешь, когда вот из-под тишка и так далее. И вот, вот это я переживал. Поэтому, ну вот, например, когда что-то там, допустим, вот там есть там люди, они чего-то там бьются, да, а кто-то проходит по блату. Вот, допустим, вот он блатной, он прошел, а тот, кто заслужил реально, он нет. Вот, поэтому в отношении самого себя у меня было несколько ситуаций в жизни, когда чего-то там я добивался, и в итоге оно уходило мимо, где-то потому что еврей, где-то потому что не свой, как бы, ну, не вхожий там куда-то. То есть формально тебе говорят, ну, там учишься хорошо, вот тебе будет. Нет, нет, там кроме того, что ты хорошо учишься, да, там еще есть какие-то камни подводные, но в молодости не понимаешь этого ничего. Поэтому несколько раз вот была такая, как бы, обида, не зависть, нет, не то же. Но вот как-то вот это ощущение несправедливости, и это то, из-за чего я потом относительно легко принял Светино стремление уехать. Потому что я понимал, что в этом смысле оно лучше не станет никогда. Так что, да. Как считаете, ЕС в плане иммиграции хорошая идея или все-таки США? Если у вас есть выбор, вы можете выбирать. Если у вас выбора нет, а что, ЕС неплохо? И США неплохо, все неплохо. Все лучше-то. С чем вы сравниваете? Понимаете, сравните с тем, где вы сейчас. Что вы сравниваете ЕС с США? Если вас приглашают туда и сюда, можете сравнивать ЕС с США. Если не приглашают, идите туда, куда берут. Мне нравятся рассказы о вашей бабушке. Расскажите какую-нибудь еще. Ну хорошо, давайте так. Значит, рассказ из жизни бабушки. Значит, и на этом мы тогда закончим. Значит, было мне лет, наверное, 7 или 8. И были мы с бабушкой летом. Ну, там еще родители, наверное, где-то рядом были. Были мы где-то на юге. Я не помню, что это было. То ли в Крыму, где-то в Крыму, скорее всего. Вот. И, значит, а бабушка, поскольку она выросла в Кременчуге, а это еще при царизме жестоком, и там не было этой Кременчугской ГЭС, не было плотины, там водовороты были в речке, люди иногда тонули, вот, знаете, кто там поплавать любил. Она, в общем, боялась воды, короче. И как она говорила, что люблю моряцкую жизнь, но воды боюсь. И вот она заходила в море по колено примерно, так садилась там, и так это плескалась. Вот ей было примерно так, по грудь водички она плескалась с большим удовольствием. И ну, ей тогда было вот примерно как мне сейчас, возраст такой. Да. И врач бабушке сказал, что ей хорошо вот там, значит, это горло полоскать морской водой. Ну, я знаю, она сидит, значит, это плещется, наберет воды, там, вода. Ну, идет мимо мужик, такой пузатый такой, знаете, тогда еще не все в плавках ходили в те годы, в таких трусах таких, семейных трусах таких, немножко мятых. Вот я как сейчас его прям вижу. И вот, значит, он так идет, так не спеша, так в эту воду заходит, поворачивается к бабушке, так вот налево он так поворачивается, и так вот, знаете, так как-то вот с такой брезгливостью, он говорит, женщина, он говорит, почему вы харкаете в воду? Здесь люди купаются. Она так удивленно, значит, это на него смотрит и говорит, а почему вы писаете в море? Он говорит, я не писаю. Тут она поднимается, значит, из своей этой позы, значит, становятся руки в боки, значит, так по колено воды, и так она картинно выбрасывает руки и кричит так громко, говорит, люди, посмотрите на него, он не писает в море. Значит, ну, тот уже начинает, значит, ретироваться так потихонечку. И она ему вдогонку говорит, мне доктор прописал горло морской водой полоскать, а не вашей мочой. В общем, такая вот история про бабушку. Так. Я помню СССР, мне 50. Вам 50, развалилось 30 лет назад. Ну, немножко, конечно, помните, да. Теперь понимаю, что жили-то мы плохо. Живу в Украине, никогда не хотелось бы снова жить так. Колбаса, туалетная бумага, кофе, ездить за 30 километров в райцентр и то отстоять очередь. О, конечно, ужасно было унижение. Там было со всех сторон было унижение. Вот кошмар. Причем это если вы жили в небольшом каком-то вот населенном пункте, там, да, даже не в районе, то все-таки там люди вокруг, и все знакомые. И в этом смысле вы как бы среди своих находитесь, понимаете? А когда все чужие, вот город, город и все чужие, понимаете? И все еще на нерве, и все куда-то несутся, и всем не хватает, и еще в очереди стоишь, постоянно, за всем в очереди стоишь. Все что угодно, там очередь, понимаете? Вот это вот все на нерве. Конечно, хреново. Работаем в университете над проектом по биоинформатике. В группе из 4 человек. Вклад одного человека 0. Если и делает что-то, то все исправлять. Как бы вы поступили? Ну, если я бы работал над собой, я бы сказал так, что я имею с этого проекта? Человек, у которого нет вклад, я бы не стал вообще брать у него вклад. Уже исправлять за ним это время тратить. Это проще самому сделать, и все, мало ли там. Но если можно его исключить из проекта, исключить, если нет, то просто игнорируй. Хорошо, друзья, значит, мы с вами закончили стрим. Я двигаюсь стремительно в офис, потому что ко мне придут поговорить. Счастливо!